Благодарю тебя, брат Невилл. Благословит тебя Господь. Спасибо. Доброе утро, друзья. Это привилегия находиться сегодня утром здесь, в присутствии Господа, в скинии, с людьми. А на улице идет дождь. И я только что приехал, и вы так пели и хлопали в ладоши, что у них, должно быть, был поток благословения внутри. Так что это очень хорошо. Итак, мы очень благодарны за этот день. Это у нас должен быть дождь. Если у нас нет дождя, тогда хозяин не соберет своих плодов. Поэтому у нас идет дождь внутри, духовно. Иначе не будет плодов для урожая. У нас должен быть дождь снаружи, иначе у нас не будет естественного урожая. Правильно. И вы знаете, и тот, и другой нечто должно умереть, чтобы мы могли жить. Урожай приносит жизнь, а жизнь должна вызвать смерть. Через смерть мы живем. Вы знаете, каждый день в вашей естественной жизни нечто должно умереть, чтобы вы могли жить. Вы должны... Нечто умирает. Так что вы едите и живете за счет мертвого вещества. Если вы едите свиную отбивную котлету, умер поросенок. Если вы едите бифштекс, умерла корова. Если вы едите кукурузу, она умерла. Если вы едите хлеб из пшеницы, что ж, она умерла. Если вы едите овощной суп, это умерло. Вы живы за счет мертвой субстанции в естественной жизни. Тогда разве это не правда, что нечто должно было умереть, чтобы мы могли жить вечно? Христос умер. Сын Божий, чтобы нам жить вечно. Так что я счастлив за это все в это утро, что знаю, что эти великие бедственные времена, в которые мы сейчас живем, и знать, что Христос умер за грешников, и что это за меня, что Он умер за меня. Теперь я полагаю, что в прошлое воскресенье вы помните, что Господь несколько дней назад проговорил ко мне и сказал, что нам предстояло... Вы обратили внимание на ленте прошлого воскресенья? Там надвигались бедствия. Как раз когда ехал сюда, я слушал радиопередачу, и в Германии у них там было сильнейшее наводнение из всех когда-либо бывших в стране. Погибли сотни людей, и люди даже вешаются. Я быстренько записал это, когда ехал. И прорвало дамбы и остальное в Германии. А в Англии был самый ужасный ураган. Снесло, я думаю, 70 тысяч домов уже. Видите? Что ж, мы в конце времени. Иисус придет в один из этих дней. И мы в конце времени. Просто помните, это только начало. Это будет продолжаться дальше и дальше. Видите, мы в конце. Теперь, завтра, сразу после сегодняшней проповеди, мы готовимся снова уехать в Аризону. Так что мы просим церковь молиться за нас, и когда мы поедем. И еще мне нужно принять важные решения, друзья. И я не могу принять их один, потому что я не знаю, что делать. И я попрошу эту церковь, как группу верующих, которые здесь временно живут со мной, чтобы вы молились за меня, чтобы мне принять правильные решения, куда мне ехать. Примерно 300 городов за границей, я думаю, куда приглашают. И Швейцария, Германия, и Африка, и всю. Поэтому мы молим, чтобы Бог помог нам сделать то, что нужно там, где Он сможет нас употребить. И вы молитесь за меня, я буду молиться за вас всегда. Вы знаете это. Так что вы молитесь за меня, чтобы Господь, Бог, управлял мной. Теперь, после возвращения из Аризоны, если будет воля Господа, я хочу обратить внимание, и мы объявим об этом в церкви, они объявят здесь. И мне хотелось бы иметь немного больше времени, чтобы побеседовать здесь с собранием. У меня есть послание, и я хотел бы проповедовать примерно 8 часов, или около этого, понимаете, таким образом. Когда мы... Одна дама со мной разговаривала, миссис Вуд из этой церкви. Я разговаривал с ней, а я был в Милтауне, в Баптистской церкви, там, где у нас было служение, и тогда это было, я думаю, одно из их первых служений. Сказала, я вошла в 10 часов, брат Бранхам. «Вы проповедовали». И сказала, «Вы проповедовали до полудня, затем все послеобеденное время, затем у них было каких-то 15-20 минут на то, чтобы пообедать». И сказала, «Мы уехали в тот вечер в 10 часов, вы все еще проповедовали».
Я сказал, «Что ж, вы знаете, что я знаю не очень много, но вы знаете, когда я убираю с пути то немногое, что я знаю, и даю ему говорить, он знает все. Поэтому и мне нравится послушать это тоже. Поэтому я просто говорил об этом со всех сторон. Но когда вернусь, если воля Господа, я хотел бы начать пораньше и просто пройти все послание, которое Господь кладет мне на сердце. И я молю, чтобы Он даровал мне всю полноту этого, пустыню, для церкви, сейчас, в последний день. Видите, одно из последних движений Духа, я верю, близко. И мы верим, что Господь Иисус уже скоро поколеблет небеса силой Божьей, что это разорвет небеса. Вот как мы считаем, Он сделает это. И таким образом, мы надеемся, что Он даст более полное послание об этом, когда мы вернемся. И примерно начнем около 9 часов утра или 9:30 и пройдем все примерно до 2 или 3 часов, или сколько для этого потребуется времени, чтобы закончить его, понимаете? Когда потом, я думаю, может быть, потом отправиться в Африку оттуда. Так что, если Господь продолжит вести тем путем, или сначала Швейцария, затем Палестина и Африка на съездах, поэтому пребывайте в молитве. Что бы вы ни делали, смотрите вверх сегодня и молитесь. Молитесь. Это все, это единственная надежда у нас. Молитва. Мы миновали. Я надеюсь, что это не прозвучит кощунственно, или как некто, кто-то не понимающий, о чем он говорит. Но я считаю, что у нашего народа, как у страны, нет уже надежды на исправление. Там слишком, если было бы достаточно христиан или достаточно того, чтобы собрать ее вместе, но столько, сколько уже пытались собирать великие евангелисты и мощные служения повсюду, а все равно она постоянно погружается дальше в хаос. Поэтому я думаю, что точно как все великие народы, понимаете, им всем суждено погибнуть. Они... Все эти системы и так далее должны рухнуть. Подумайте о людях, которые отдают свои жизни за демократию. Это верное дело для страны, это хорошо. Ничего не имею против этого. Но что насчет наших жизней за Христа? Вы понимаете? Человек становится героем, поднимается, молодой человек в самом расцвете жизни, и ему пулей сносит голову прямо с плеч. И стать героем, и, может быть, никогда не услышим об этом, разве только его собственная семья дома, или кто-нибудь среди соседей, которые знали его. Но, однако, мы боимся выступить и предпринять достаточное действие ради Христа. Вы понимаете? Тогда как сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Поэтому давайте просто возложим все, что у нас есть, на Господа Иисуса и запечатаем себя от дел этого мира и направим взгляд на Него и будем верить Его Слову и идти дальше с Ним. Вот, как раз перед... Вот, сегодня... Извините меня. Я в прошлое воскресенье, я продержал вас слишком долго на той теме единства между Богом и Его народом. И вот сегодня я подумал, что отпущу вас сегодня раньше, потому что в прошлое воскресенье было много людей, за которых надо было молиться, и у меня не было времени для молитвенной очереди после того, как мы закончили проповедовать. И я думаю, что они раздавали карточки в прошлое воскресенье, или что-то такое людям, или что бы это ни было, мы вызовем их, если они в помещении. А если нет, то мы будем молиться, так или иначе. Вот, сегодня я только хочу поговорить на тему, чтобы как-нибудь нарастить веру.
Вы должны, если вы возводите какое-либо... Если здесь есть служители, и, несомненно, что они есть, которые знают, что когда говоришь людям, у тебя атмосфера проповедования для спасения, тогда ты можешь сделать призыв к тому. И потом, если ты хочешь атмосферу для исцеления, ты сам получаешь помазание от Слова Божьего и доносишь его людям, и это приводит всю группу в помазание для чего-то определенного. Иначе в ожидании определенных вещей. Понимаете, мы ожидаем чего-то. И вы знаете, я верю тогда, чтобы поднять это немного повыше, что у Бога теперь вся его церковь, вызванный остаток его церкви, в ожидании его прихода, вы понимаете? Я вспоминаю, что у ворот во время его прибытия это, должно быть, была волнующая страстная пятница, когда они знали, что он должен был прибыть на праздник, и ожидали. Многие из них ожидали, что он будет там, чтобы увидеть, как он совершит какое-нибудь чудо, или и другие хотели увидеть его. Другие хотели посмеяться над ним. И это была немного другая Пасха, чем та, которая была долгое время, когда он въехал в город. Давайте будем ожидать, что он придет и заберет нас домой. И тогда мы увидим, когда он придет в этот раз. Теперь давайте склоним головы, когда будем разговаривать с ним. Теперь, в этой аудитории людей, если здесь есть какая-либо просьба, о которой хотелось бы сообщить Богу, просто поднимите руку к нему и, словно, «Боже, смилуйся надо мной, я нуждаюсь в спасении, я нуждаюсь в исцелении, я хочу ходить ближе к тебе». Благословит вас Бог. Это по всему зданию.
Наш Небесный Отец, когда мы приближаемся к Твоему престолу благодати во имя Господа Иисуса, того, кто принес нам эту восхитительную благодать, мы так благодарны Тебе от всего сердца за Него, кто был без греха и сошел и искупил нам спасение, недостойным, чтобы мы, будучи недостойными, смогли приблизиться к Нему, благодаря пролитию Его крови. Чтобы Он мог омыть нас банию Слова и представить нас Своему Отцу чистой девой, очищенной, освященной Его кровью, и чтобы нам быть угодными Богу, омытыми и готовыми. Когда мы размышляем об омовении жертвы, представляя, что когда Иоанн увидел его идущим в воду, он произнес и сказал: «Мне надобно креститься от тебя, а почему ты приходишь ко мне?» Сказал: «Оставь это как есть, Иоанн. О, мне это нравится». Другими словами, Иоанн, ты пророк, я твой Бог, мы ведем народ сего дня, я знаю, что ты понимаешь, и я понимаю. Но запомни, Иоанн, мы должны, нам надлежит исполнить всякую правду. Иоанн, зная, что жертва должна быть омыта перед тем, как она будет принесена, и он был жертвой, поэтому он крестил его, безгрешного. Омытие жертвы перед тем, как она будет представлена. Боже, омой наши сердца в это утро. Омой нас банию Слова, чтобы мы могли представить себя Тебе. Очисти нас, Господь, от всего неверия, чтобы нам приблизиться к Тебе живой жертвой, святой и угодной Богу, ибо это наше разумное служение. Мы благодарим Тебя за все это, благодарим Тебя за каждого присутствующего человека, молим, чтобы Ты благословил великую Всемирную Церковь Живого Бога во всех народах и по всему миру. В это утро, там, где за кафедрой стоят служители, я молю, чтобы Ты излил Своего Духа, Господь, удивительным образом на каждого преданного пастора, на его должном посту, на евангелистов, на миссионеров, о Боже!
когда я думаю о тех, которые там, некоторые из них даже не имеют пары обуви на ногах, в старых грубых брюках, ходят по джунглям, чтобы принести мир и освобождение тем, которые далеки от Христа. Боже, мы говорим, пошли быстрее, Иисуса, приди, Господь Иисус. И теперь мы видим природу, само знамение, как звезда, которая привела мудрецов в Вифлеем, снова в движение. Иисус сказал, что будет недоумение временем, уныние среди народов, знамение на небе и на земле, море расшумит, сильнейшие ураганы и цунами, и землетрясения по местам. Эти вещи просто... Они представляют собой звонки, которые заставляют наши сердца насторожиться, Господь, чтобы нам понять, что нужно приготовиться. Мы не знаем, в какую минуту или час Он может явиться. И когда мы приходим сегодня, мы молим, чтобы Ты благословил тайну, которая кроется за каждой рукой, которая поднята. Боже, Ты знаешь все об этом. Я молю, чтобы Ты омыл их, Господь, и их жертву, и желание, и дал им то, в чем они нуждаются. И когда мы приходим сегодня, Господь, я молю, если здесь есть такие, которые не знают Тебя как Спасителя, чтобы это был тот день, величайший день их жизни, когда они скажут: «Да, Господу Иисусу, даруй это, Господь». Благослови сейчас тех, Отец, по мере того, как мы стараемся подготовить и побудить людей обрести веру через чтение Твоего Слова. Боже, пошли Своё Слово с силой прямо из этого здания и в те земли, куда пойдут эти записи, и к чужеземным народам, куда бы это ни направилось. И пусть многие спасутся и исцелятся сегодня». Для славы Божьей мы просим этого во имя Его возлюбленного Святого Сына, Господа Иисуса Христа. Аминь. Мы молим, чтобы Бог добавил Своих чудесных благословений сейчас, когда мы читаем Его Слово. Помните, моих слов будет недостаточно. Это Слово человека, но Его Слово не может не хватить. Небеса и земля пройдут, но Слово Мое не пройдет. Какой надеждой это является сегодня? Мне хочется спеть с Эдди Перронетом. «Народ и ангелы дочтут Христа, Царя всего, корону пусть Ему несут, венчайте все Его. Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок, в других основах». Теперь, для тех, кто будет читать с нами и хотел бы отметить отрывок, и иногда это относится к писаниям, которые я сюда выписал для ссылок, мы начнем, прочтем в это утро из Святого Матфея 15:21. «И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка, вышедшая из тех мест, кричала Ему: «Помилуй меня, Господи, Сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступившие, просили Его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедшая, кланялась Ему и говорила: «Господи, помоги мне!» И Он сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». И она сказала: «Истинно, Господи, но псы едят крохи, которые упали со стола господ их». И тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Вот, в это утро мы хотим поговорить о вере. Теперь, моя тема в это утро — настойчивость. Настойчивость означает быть настойчивым, достичь цели. Теперь, вера есть осуществление невидимого и уверенность в невидимом.
У нас есть наше тело, и наше существование здесь похоже на семя. А семя снаружи имеет шелуху, изнутри шелуха имеет корку, то есть мякоть, извините меня, а внутри мякоти находится зародыш. Вот что мы собой представляем: тело, душа, дух. Теперь, к телу относятся пять чувств: зрение, вкус, осязание, обоняние и слух. К душе относятся сознание и так далее. Пять проспектов к ней. Внутренняя сторона — это одно, один проспект. И этот проспект — это то же самое положение, в которое Бог поставил каждого человека от Адама и Евы, свободная воля. Ты захочешь жить или захочешь умереть, одно из двух. То есть, твоей основой является свободный выбор и какой-то дух, которому ты позволишь властвовать над тобой, принесет плоды, твоя жизнь будет управляться изнутри. И вера. Очень многие люди полагаются на эти пять чувств, которые снаружи. Они превосходны, ничего против них, если они в согласии с этим шестым чувством. Эта душа, есть только два вида, каким может быть этот дух. Один из них — это Дух Божий, другой — Дух Дьявола. Нельзя служить двум господам одновременно. Ты всецело отдан одному — или всецело отдан другому. И если в тебе Дух Божий, у тебя есть вера, то ты будешь верить каждому слову, которое написал Бог. А если в тебе нет, ты можешь быть... Так вот, дьявол — это не то, что думают некоторые люди. Он подлый и остальное, но он вводящий в заблуждение. Дьявол заставляет вас думать, что вы правы. Но когда вы не соглашаетесь со Словом, это показывает, что это не Божий Дух, потому что Святой Дух написал Библию, и, значит, это должно быть в соответствии со Словом. И помните в прошлое воскресенье одно небольшое неверие в Божье Слово. Ева, сатана рассказал ей правду, и он совсем не отрицал истинность Слова, но та одна небольшая часть Слова стала причиной всех этих бед. Женщина не поверила этому, потому что она искала мудрости, вместо того, чтобы оставаться со Словом. Когда Бог говорит что-то, небеса и земля пройдут, но Его Слово не пройдет. Слово Божье должно исполниться до точки, до самой последней черты и йоты. Оно должно исполниться. Так вот, настойчивость, быть настойчивым, постараться добиться цели, постараться, тебе надо настроиться на что-то, и ты настойчив в этом, потому что ты веришь, что это является тем, чего ты желаешь, и ты веришь, что ты можешь это получить. Теперь, извините меня, чтобы быть настойчивым, тебе надо сейчас принять решение, что ты будешь делать. Вот, ты не можешь иметь веру в Бога, не зная Слова Божьего или не зная что-то о Боге. Теперь, кто-то рассказал бы тебе, если дотронешься до этого столба, ты выздоровеешь. Ты болен. Я не поверил бы этому. Ты мог бы это сделать, но это просто что-то слишком непонятное для моей веры. Я не верю, что есть какая-либо сила в том столбе, так же, как я не верю, что есть сила в какой-либо статуе или монументе, или распятии, или в чем-то таком. Я верю, что сила во Христе, а Христос — это Слово. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Теперь само Слово возвращается в облике Святого Духа в нас, и Он есть это Слово в вас. Бог в вас. Очень многие хотят указать Бога в чем-то далеком, мистическом, или тянутся за этим куда-то слишком далеко. Бог находится в вас. Надежда славы, Христос, разум, который был во Христе,
в вас. Вы стремитесь куда-то совершенно вдали от этого, пытаясь получить то, что было вам дано. Бог в человеческом существе. Все Христос, когда Он был на земле, был телом Божьим. Бог сотворил это тело. Это было особое тело, несмотря на то, что это было человеческое тело. Вы знаете, Соломон построил ему дом, но Стефан сказал, Всевышний не в рукотворенных храмах живет, но тело ты уготовал мне. Вот, Бог приготовил себе тело в облике Господа Иисуса, который был Христом, что переводится «помазан». И вот все, чем был Бог, было во Христе. Он был полнотой Божества телесно. Это то, что говорит Писание. Теперь, и все, чем был Бог, Он излил во Христа. Он был Эммануилом, Богом с нами. И все, чем был Христос, Он излил в Церковь. Что это? Помазанный, чтобы продолжить Его труд, чтобы Его Слову жить постоянно. Он жил Словом Отца. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И Церковь живет не только хлебом, но словом Христа. И приходит Святой Дух, и берет Слово Христово, и делает его живым действием сегодня. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Видите, Бог не может измениться. Если Бог когда-либо принял решение, это должно оставаться таким образом. Если он изменит, тогда он такой же человек, как я. Он просто человек, который может ошибаться, но он безграничный. Поэтому и он безграничный, и он всемогущий, и он не может ошибаться и быть Богом. Поэтому его первое решение, когда человек согрешил, он простил его на основании верования его слову. Второй человек приходит, он должен поступить точно так же, или он поступил неправильно, когда он действовал в первый раз. Если человек был исцелен божественным исцелением через веру в Бога, он даровал это первому человеку. Если приходит следующий человек, Бог должен поступить точно так же, если это удовлетворяет тому же самому основанию. Если он не поступил, он лицеприятен и демонстрирует пристрастие, что наверняка не говорит о нем, как о Боге. Понимаете? У вас должна быть вера в то, что вы делаете. И если сердце наше не осуждает нас, если мы знаем, что Библия учит нас чему-то, а нам не удается это исполнить, тогда есть что-то такое, во что мы не можем иметь веру. Видите, вам не удается собраться, потому что вы знаете, что есть определенные вещи, которым Бог учит, с которыми вы не справляетесь. И когда вы так поступаете, где вы оказываетесь? Вы понимаете, у вас нет веры в то, к чему вы приступаете. Вы не можете прийти сюда и сказать, я в прошлый вечер я был пьяный, и Господь, я хочу, чтобы ты исцелил меня в это утро. Я не буду больше пить слишком много. Вы должны отказаться от себя, должны отдать себя полностью Богу. Вы должны подчиниться каждому слову. Полностью распродать и затем принять слово. То слово находится в церкви, это живое слово. В Библии говорится, слово — это семя, которое сеятель вышел сеять. Теперь, посеяв плевелы, нельзя ожидать, что получим пшеницу. Если ты сеешь пшеницу, ты соберешь урожай пшеницы. Если ты сеешь плевелы, ты соберешь урожай плевела. Поэтому у тебя должно быть Слово Божье. И никакой верующий не будет помещать Слово Божье куда-нибудь в прошлое. Никогда не сделает из него Слово. слабого или исторического, исторического Бога. Он исторический Бог, конечно, но Он тот же, сказано в Библии Евреям 13:8, тот же вчера, сегодня и вовеки. Поэтому такой же, каким Он был в истории, Он такой и сегодня. Он не может утратить свою силу. Но вот где слабость вошла в наши церкви в начале, в ранней апостольской церкви. И что мы сделали? Мы взяли ту церковь и начали разрушать общение и производить различных сектантов и организаций, пока у нас не образовался большой бесполезный хаос. Обратно к Слову, обратно к Богу, обратно к живому Слову.
Если Библия не производит всего того, что она говорит об этом по каждому обещанию, у меня не было бы веры в нее. Но самое первое сказанное слово «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», когда я испытал это оказалось истиной. В таком случае, это слово или это не слово?
Если это слово, оно должно произвести все, что оно обещало. Если нет, тогда это «которое верно, а которое неверно». Все это Божье Слово? Или, по-моему, ничего из этого? Все или ничего, что-нибудь одно. Поэтому я верю ей, каждой заповеди, каждой строчке, каждой пунктуации, каждой запятой, каждой черточке. Я верю, что это все Слово Божье. Моя душа опирается на него.
Не коснуться столба, коснуться чего-то другого или тотемного столба или какого-то мужчины или какой-то женщины, я верю в прикосновение к Богу через верование Его Слову, через веру. Тогда, когда ты так поступаешь, это Слово становится в тебе жизнью, оплодотворенным Словом, и каждое Божье Слово оплодотворено.
Единственное, если ты возьмешь пригоршню пшеницы и будешь держать ее здесь на платформе, находясь здесь, она ничего не даст. Она должна попасть в землю, не только в землю, но в подходящий тип почвы, чтобы содействовать ее росту. Если хорошее слово падает в плохую почву, оно принесет плохой урожай.
Возьмите хорошие зерна и поместите их в хорошую почву при благоприятных условиях, они принесут в 100 раз больше. Таким вот образом и со Словом Божьим, когда оно проникло в сердце человека с верой, неугасающей верой в Господа Иисуса Христа, со Святым Духом и силой Божьей там, чтобы поливать его, оно станет оплодотворенным и даст все, что там сказано о том, что он будет делать. Это слово, это Божье слово.
Иисус сказал, Иоанна 14:12, «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит». Вот, непременно, я верю этому, дела, которые творю Я, правильный перевод этого, «больше сих сотворите». Там сказано «более великое, чем это вы сотворите». Вы не можете сделать более великое. Он останавливал стихии, Он воскрешал мертвых, Он совершал все. Но, другими словами, Бог проявился в одном человеке, Христе. Теперь Он проявился всемирно в Своей Церкви. Больше сих. Такие же дела.
Кто-то мне сказал недавно, чтобы немного покритиковать. Сказал, более великие дела, он сказал, вы будете совершать. Мы совершаем более великие дела. Я сказал, сделайте меньшее, прежде чем вы совершите более великое. Покажите мне хотя бы меньшие дела. Вы можете подправлять его, исказить его смысл и постараться представить так, что оно говорит что-то такое, но все же оно остается тем же.
И вы понаблюдайте за тем, у кого достаточно веры, чтобы верить этому, оно проявит себя таким же образом, как Бог это сказал. Теперь у нас сегодня так много всего в эмоциях и так далее, это и другое, я ничего не имею против этого. Это между индивидуумом и Богом, но что касается меня, каждое слово, каждое действие должно происходить из этой Библии, это должно быть Божье Слово. тогда я знаю, что оно истинное.
Если Бог, Библия, поддерживает это и говорит, что это истинно, с обетованием, тогда это истинно.
Это кто-то, кто обрел веру, который стоит на этом слове и снова делает его живым.
Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же.
Когда мы видим это в обетовании Божьем, тогда мы можем быть настойчивыми, мы можем действительно верить, стоять на этом, потому что это Божье обетование. Оставайся с Ним, неважно, сколько для этого потребуется времени, это выявится.
Вы знаете, Он однажды сказал о горчичном семени, то есть о вере величиной с горчичное зерно, самое маленькое. Горчичное зерно – это одно из самых маленьких зерен, которые существуют сегодня на земле. Но что это?
Оно ни с чем не смешается. Горчичное семя не смешается ни с каким другим.
Можно взять кормовую капусту и шпинат, и вывести рапс и так далее, и у вас могут получиться различные вещества при смешивании семян.
Но горчичное не смешивается. Мне сказали, что его нельзя смешать ни с чем. Это горчица. И она остается горчицей.
И когда человек берет Слово Божье, неважно, насколько мала эта вера, но если она не смешается ни с каким неверием, она выведет его к свету.
Некоторые из нас имеют такую сильную веру, которая просто совершит чудеса.
У некоторых вера только, чтобы продолжать держаться за это, пока это не совершится.
Но если это подлинная вера, то однажды, ухватившись за это, нет ничего, что смогло бы оторвать тебя от этого. Она не смешается. Тогда тот человек настойчивый, у него есть настойчивость.
Не имеет значения, сколько людей говорят, дни чудес прошли, он не верит этому,
он держится за это, потому что он удовлетворяет условиям и погрузил то слово в сердце веры, которое верит ему. Там он остается.
Я знаю это. Я видел, как цитолический рак оставлял людей, и глухих, немых, и слепых, повсеместно, по всему миру. Мертвые воскресали. И я знаю, что это правда, верно, действуя по видению, конечно.
Тогда ты знаешь, какова есть воля Божья. Ты не можешь действовать, пока ты не знаешь воли Божьей.
Обетование в Библии, которое говорит тебе о чем-то определенном, это Божье Слово.
Затем Он отсылает Свой Дух обратно в церковь в дарах проявить Себя, чтобы исключить небольшие разногласия и так далее, чтобы Ему стать реальным среди нас.
О, что, как можно было бы нам просить чего-то другого, понимаете, когда Он приходит к нам и настолько объявляет Себя, настолько олицетворил Себя. Бог среди Своего народа.
Еще немного, и мир. Мир, там греческое слово, космос, которое означает мировой порядок.
Он падет. Каждый мировой порядок должен рухнуть.
Каждая страна, которая находится под властью сатаны, всегда была и всегда будет, за исключением Израиля, когда они стали страной.
Сатана поднял Иисуса на вершину горы, сказал, показал ему царство мира, все, которые были и которые грядут, сказал, «Я дам их тебе, если ты падешь и поклонишься мне». Он сказал, «Отойди от меня, сатана».
Он знал, что в тысячелетнем царстве он унаследует их.
Но каждое... Я стоял там, где когда-то фараоны правили миром. Известно, и нужно копать на 20 футов в глубину, чтобы отыскать их царство, их престолы, где они однажды восседали, римские императоры и египетские фараоны, все эти вещи. И если мир еще простоит, так же будет и с этими демократиями.
Но там есть, о чем все они говорят.
Что-то в человеческом сердце пытается найти то единство.
И если вы только поднимете глаза, единство приходит от Бога, сила Божья.
Когда верующий, творение здесь на земле, которое сотворил Бог, соединено с Богом, тогда приходит единство и дает веру. И когда человек видит это, он настойчивый. Никто не сможет поколебать его.
Иисус сказал, вот там, дела, которые творю я, и вы сотворите, еще немного, и мир, космос, уже не увидит меня, это мировой порядок. Они уже не увидят меня. Многие церковные члены, прекрасные люди, ходят в церковь, живут с мыслью, что с ними все в порядке. Что ж, с тобой не в порядке в качестве члена церкви. Ты гражданин, ты можешь стараться поступать правильно. Но, друг, позволь, я скажу тебе, ты должен родиться свыше. Ты не входишь в церковь, ты не входишь в церковь через рукопожатие, ты не входишь в церковь через церковное членство, ты входишь в церковь по рождению. Я в семье Бранхам 52 года. Они не просили меня присоединиться к семье, чтобы моя фамилия стала Бранхам. Я родился в семью Бранхам, я Бранхам по рождению. И вот каким образом ты христианин, по рождению, когда ты родился от Духа Божьего, настойчивый, да, вот когда ты можешь добиться чего-нибудь. Все люди на протяжении веков всегда добивались того, что они настойчивые, если у них есть вера в то, чего они пытаются добиться. Это зависит от того, какое твое достижение, зависит от того, что ты пытаешься делать. Настойчивый ты или нет, сколько у тебя веры в то, что ты делаешь. У нас должна быть вера в Бога. Мы должны верить Богу. У меня выписано здесь много мест Писания, которые я хочу упомянуть. Теперь, если человек пытается быть настойчивым, и сначала у него должно быть нечто такое, что даст ему веру в то, что он делает. Теперь мы помним, сначала Библия нам говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот, помните это. Бог, когда Христос был на земле, Он сказал, «Дела, которые творю я, и вы сотворите». Марка 16. Сказано, «Идите по всему миру». Последнее обращение Иисуса к церкви. Послушайте, первым его поручением, которое он дал своей церкви, было идти в города до того, как он пришел. Матфея 10. «И болюных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, и даром получили, даром давайте». Это было его первое поручение церкви. Последнее поручение, или последние слова, которые сорвались с его уст, когда он вознесся, пока он не придет снова при возвещении, при гласе архангела, он сказал, «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие каждому творению, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет». И союз, соединяющий предложение, и уверовавших будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, если возьмут змей или выпьют что смертоносное, не повредит им, если возложат руки на больных, они будут здоровы. В Библии сказано, они возвратились, радуясь, Господь содействовал им, подкрепляя слово последующими знамениями. Видите, у них было, они были настойчивыми в этом, потому что им было чего достигать. У них было точное поручение, далеко ли должно было идти то поручение, по всему миру, каждому творению, ко скольким поколениям, каждому поколению, каждому творению. Петр сказал в день Пятидесятницы, «Покайтесь, каждый из вас, креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш». Как можно помещать Святого Духа и силу Христа в каком-то прошлом, чуть ли не в доисторическом, далеком поколении там? Бог знал, что они будут говорить такое. Вот почему Он сказал, «Не оставлю вас безутешными. Я умолю Отца прислать вам другого утешителя, Святого Духа. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я, и я — это личное местоимение, я буду с вами и даже вас до скончания века. Аминь. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Бог живет в своей церкви, в своем народе». В какой деноминации, брат Бранхам? Он не пользуется услугами деноминаций. Бог занимается индивидуумами. Каждый мужчина, каждая женщина, юноша или девушка, которые будут верить в Него, неважно, к какой деноминации они принадлежат, Он ищет алчущие сердца. Теперь настойчивый в старании чего-то добиться. Все люди на протяжении веков были такими. Теперь Мы возьмем, к примеру, Ноя. Ной был очень настойчивым после того, как он узнал волю Божью. Сначала вы должны узнать волю Божью. Так вот, в это утро вам нужно узнать волю Божью, когда вы приходите, чтобы за вас помолились. Вы должны узнать волю Божью, является ли это волей Божьей, чтобы вас исцелить или нет. И следующее, что вам нужно сделать, если вы приходите, чтобы получить спасение, вы должны выяснить, является ли это Божьей волей, чтобы спасти вас или нет. Первое, что вам нужно узнать, какова есть воля Божья. И тогда, если вы на самом деле приняли семя в свое сердце, тогда вы можете быть настойчивым. Ничто не сможет вас поколебать. Не имеет значения, какую мудрость пытается сказать человек. Это не так, и это не то, и не то, и не другое. Это не поколеблет вас ни на йоту, потому что вы знаете, какова есть воля Божья. Он проговорил это в вашем сердце. Ваша вера стоит неподвижно на том, и она будет держаться, даже если это не больше горчичного зерна. Она приведет вас прямо к этому месту. Воля Божья. Да, Ной, после того, как он услышал голос Божий, сказавший ему, что пришел потоп, придет, извините меня, который должен уничтожить весь мир, природе надлежало быть уничтоженной. Разве Иисус не сказал, как было во дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого? Природа неистовствовала. И мы видим это сегодня. Я хочу приостановиться здесь на минуту. Когда я приехал в Бомбей, где мы, Господь предоставил нам самую огромную толпу народа, какая у нас когда-либо была, 500 тысяч человек за один раз, которым надо было проповедовать. Там в газете напечатали сообщение. Я читал. Говорилось, что ж, землетрясение должно быть закончилось. Говорилось, за несколько дней до начала землетрясения все в Индии живут бедно, очень бедно. Они строят заборы из камней и так далее, и птицы начали улетать оттуда, из своих гнезд среди камней, улетали в поля и садились на деревья. Скот, который стоял около стены вышек, отправился в поле под палящее солнце, не остался стоять в тени, они находились там на открытом солнце. Они не понимали, что такое происходит. Было нечто странное. Потом, внезапно, от землетрясения обвалились все стены. Вышки упали. Если бы птички находились в них, то они все погибли бы. Если бы скот стоял под ними, их убило бы. Разве вы не видите того же Бога, который предупредил птиц и зверей в дни Ноя? И почему вы хотите называть это предчувствием или еще, как бы ни называли, тем, как Бог имел дело с этими птицами? Он вложил в них инстинкт, чтобы вылететь из той стены и убраться подальше оттуда, до того, как это обрушилось. Вы считаете, что Бог достаточно заботится о воробье, чтобы тот улетел оттуда из стены? Насколько же важнее вы, чем какой-то воробей? Он знает, как позаботиться о своих собственных.
Сестра лежит здесь, на этой раскладушке, в носилках. Если он дает пищу воробью и покрыл поля травой, то тем более он думает о вас. Вы гораздо больше, чем воробей. Имейте веру в Бога. Независимо от ощущений или чего-то еще, это Божье Слово. Ухватитесь за него и держитесь за него, верно? И будьте настойчивыми. Верьте ему, держитесь за его Слово.
Затем, после того, как землетрясение прекратилось, птички прилетели обратно, вернулись в свои места и построили себе камни таким образом, чтобы они устояли, то есть снова в места среди камней, и построили себе гнезда. То же самое со скотом. Бог, который был во дни Ноя. Ной! Так вот, вы считаете, что наука могла бы сказать ему, у них наука была более развитая, чем у них сегодня. Они могли добиться более великих достижений, чем у них сегодня. У них был краситель, с которым вещи прекрасно выглядят до сегодня. У них была бальзамирующая жидкость, что они могли делать мумии. Как мне говорили, мы не смогли бы сделать этого сегодня. Еще другое дело, как они строили пирамиды. Кто мог бы сегодня построить пирамиду? Те огромные глыбы, которые поставлены там, и смотрели вверх, и видели сфинкса, и, ну, понадобилось бы много вагонов платформ, чтобы поставить туда одну его ногу. Каким образом они подняли туда эти глыбы? Где они это делали? Энергия бензина не сможет это сделать. У нас ничего такого нет, разве только атомная энергия. И это, может быть, было тем же самым, что стало причиной допотопного уничтожения, что нарушило на Земле порядок и отбросило ее от Солнца, отбросило ее назад и вызвало дождь. Если Бог сказал, что будет дождь, то должен был пойти дождь, независимо от того, было это когда-либо или нет. Не имеет значения, сколько научных доказательств там было для Ноя. Ной услышал голос Божий, который сказал: «Будет дождь», а там никогда не было дождя на земле. Вы понимаете, как он поднял Авраама на вершину горы и там сказал ему принести в жертву своего собственного сына? И когда Авраам подготовил Исаака, и маленький Исаак задавался вопросом: хороший образ Бога и его сына, связал ему за спиной руки. Он сказал: вот огонь, и вот дрова, и так далее, вот камни, вот жертвенник. Где же жертва? И тот старый отец, теперь ему примерно 114 лет, с сыном, которого он ждал 25 лет через трудности и так далее, и как он держался за это бессмертное слово Божье, было посажено в его сердце, у него все равно должен был быть этот ребенок. Каким он был? Настойчивым. Он сказал: «Он был у меня до сих пор, я знаю, что если Бог дал мне его через веру ему, он воскресит его из мертвых. Вот вам, пожалуйста, настойчивый, держась за это Слово Божье прежде всего». И это, когда он был уже готов, чтобы лишить его жизни, там был ангел, который схватил его за руку и остановил нож, и там оказался запутавшийся в чаще рогами своими баран позади него. Откуда там взялся тот орех? Он проделал трехдневный путь, и любой человек в те дни легко мог пройти 25 миль. Я всегда прохожу 25 и 30, когда я на охоте или на патрулировании, или еще что-то, я легко прохожу. И у нас теперь есть так называемые ноги на бензине. Тот человек проделал трехдневный путь, а потом посмотрел и увидел вдалеке гору. Что ж, дикие звери убили бы того барана. И еще одно. Он был там, на вершине горы, где не было ни воды, ничего-либо еще. Неудивительно, что он нарек тому месту имя Иегова Иры. Господь усмотрит себе жертву. Как он такое может сделать, брат Бранхам, в эти дни науки, в дни, когда так велик научный мир? Как он может совершить это? Как, по-твоему, он вообще сможет сделать такое? Он по-прежнему Иегова Ире! Господь, мы исполняем его слово, и он может сделать то, что он сказал. Аминь. Он может взять мертвую, холодную, формальную церковь, он может взять из той церкви члена и вложить в того человека жизнь Божью и зажечь его Евангелием. Он может взять блудницу с улицы, он может взять пьяницу откуда-нибудь с переулка, сделать из них мужчину и даму, потому что он и Иегова Ире, Господь, усмотрит себе жертву. Аминь. Как мы можем опускать Бога до своего основания? Мы мыслим на своем основании, мы верим на своем основании, распустились в этом. Вот из-за чего Ева попала в беду. Она мыслила, исходя из своего собственного представления. Думайте, исходя из Божьего представления. Что говорит его слово? Поднимите себя над тем верой, веруя его слову. Ной сказал: «Меня не волнует, насколько основательна наука может подтвердить, что наверху нет никакой воды. Бог может поместить туда воду. Он сделает это, потому что он обещал это. Если он пообещал это, он это сделает».
И он... Он... Что он сделал? Он не стал просто ходить вокруг и говорить, «Ну да, он мне это сказал, да, я верю, что это будет». Он нечто сделал в отношении этого. О, брат, сестра, вы понимаете, что я имею в виду? Он не сидел там просто и не говорил, «Бог так сказал», он сделал нечто в отношении этого. Если вы хотите получить в это утро спасение, Бог обещал спасение, в таком случае сделайте что-то насчет этого. Не сидите просто так, не присоединяйтесь к одной церкви и не забирайте свои документы из церкви в церковь. Он обещал спасение, освобождение. Если вы больны, зачем сидеть здесь? Как прокаженный сказал в тот день, когда город был осажден, что нам сидеть здесь, пока не умрем? Когда Самария была осаждена сирийцами, они сказали, мы будем сидеть здесь, пока не умрем. Мы всегда будем здесь. Прямо здесь мы умрем. Если же мы пойдем в город, то они умирают там от голода. Давайте пойдем туда, в стан вражеский. О, вот это да, вся та бедная, вся та небольшая вера, которая могла быть у них. Все то незначительное. Они идут во вражеский стан к тем, которые хотели их убить. Но сказали, если мы умрем, нам все равно умирать. Поэтому, если оставят нас в живых, что ж, будем жить. И они пошли туда, и Бог почтил тот слабый огонек неявной веры. И не только их освободил, но освободил Израиль. Что нам нужно сегодня? Мужчины и женщины, которые примут Бога по Его Слову и будут настойчивыми в отношении Его. Бог вызовет землетрясение и толчки, чтобы спуститься в стан. Сначала Бог позаботится о том, есть там наверху дождь или нет. Говорите, ну, брат Бранхам, доктор сказал мне, что я умру, у меня рак. Может быть, это так. Человек говорит вам все, что ему известно об этом. Но единственное, что он может сделать, у него 5 чувств для работы посредством их. 2 из них он может использовать. Что это такое? 1 чувство. Это осязание, другое место – это зрение. Осязание и зрение – он может что-то нащупать или что-то увидеть при помощи рентгена, вот и все, с помощью чего может работать человек. Это все, что ему известно, но он делает все, что в его силах. Но не надо смотреть на это. Он должен был прийти к своему концу. Посмотрите вот сюда, что здесь обещано. Говорите, как это может совершиться? Бог так сказал. Это все улаживает, когда это сказано Богом. Это улаживает, это улажено навечно и навсегда на небесах. Его слово. И его слова стали плотью. И его плоть сегодня в тебе, если ты позволишь ему стать плотью. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Святого Иоанна 15. Видите, мы просто хотим, чтобы те слова оставались там. Верьте этому, это истина, это семя, и оно осуществит все, что он обещал. Теперь, заметьте, там могли прийти представители научного мира, группа ученых, и сказали, «Мистер Ной, вы замечательный служитель, мы высоко ценим вас, у вас замечательное собрание здесь, ваша семья, но, и однако, если вы, мы с вами не согласны, и мы знаем, что вы другой, вы просто вызываете распространение среди людей фанатизма, и вы даже напугали некоторых людей, сказав им, что миру скоро наступит конец. Мы хотим показать и научно вам доказать». О, тот дьявол не умер. Он по-прежнему старается это делать. Тот же самый, который говорил, «Если ты сын Божий, покажи мне чудо, сотвори чудо и преврати это в хлеб». Вот это, ты проголодался, преврати эти камни в хлеб, я поверю тебе. Тот же самый дьявол в тех образованных священниках говорил, «Если ты сын Божий, сойди с креста и докажи это нам». Видите? Тот дьявол, он просто не умирает. Видите? Дьявол постоянно забирает своего человека, но его дух остается здесь для другого. Но позвольте мне ободрить вас, сказав, что Бог забирает своего человека, но его дух тоже остается здесь для другого. Да!
кто-то примет то слово, кто-то будет помазан тем или иным образом. Все зависит от того, какой ты, какой дух внутри этого семени. Это одно, ты либо поверишь этому, либо не поверишь этому. Вот что ж, ты не...
Кто-то мне сказал недавно, один служитель. Вы удивитесь. И я находился в кабинете врача, когда он это сказал. И я говорю вам правду. Я встретил больше врачей, верящих в божественное исцеление, чем служителей. Это верно. Так точно. Я был при... Журнал «Взгляд» брал у меня интервью. Вы знаете, или это не «Взгляд», но это был журнал, который писал о том произошедшем чуде с Донни. Reader's Digest, да.
И когда они брали у меня интервью там, у братьев Майо, знаете, что они сказали? Мы не утверждаем, что являемся исцелителями. Мы лишь пытаемся помочь природе. Исцелитель только один — это Бог. Вот это да! Вот так-то! Это человек, который способен мыслить. Кто-нибудь, кто может выбрать там и внимательно рассмотреть все целиком, мы человеческие существа, мы подвержены смерти, ошибкам и остальному, он Бог безграничный, мы должны верить этому. И если бы я мог это объяснить, тогда это уже не было бы верой. Я не могу объяснить, почему черная корова ест зеленую траву и дает белое молоко, но она дает его, это верно, вы тоже не можете этого объяснить. Никак нет. Я не могу объяснить, как Бог совершает эти вещи, но Он просто сказал, что Он будет это совершать. Я никогда не узнаю этого. Вы не узнаете этого, но мы верим этому. Верой вы спасены, верой вы исцелены. Все, что приходит, тоже от Бога должно прийти по вере.
Недавно, находясь на радиопередаче, один человек насмехался над собранием, не знал, кто я такой. Он сказал, «Я не верю этому». Говорил, «Это не могло произойти, я не верю в это таким образом». Он сказал, «Мне нужно, чтобы это должно быть мне научно доказано». Я сказал, «В таком случае вы никогда не сможете стать христианином, никогда не сможете». Он сказал, «О, я христианин». Я сказал, «Вы не можете быть? Вы не можете?» Я сказал, «Докажите мне научно, где Христос?» Я сказал, «Вы женатый человек?» Он сказал, «Да». Я сказал, «Вы любите вашу жену?» Он сказал, «Да». Я сказал, «Докажите мне научно, что такое любовь?» Он, я сказал, «Что ж?» Он сказал, «Я не смог бы этого сделать?» Я сказал, «Тогда у вас нет того, что я называю любовью». Видите? Вот, вы просто... Вы... Это игра вашего воображения, видите? Если вы не можете доказать это научно, скажите мне, что... Пойдите здесь и купите мне любви на 25 центов. Купите мне веры на 10 центов. Вы не можете этого сделать. А все оружие Божье — это вера, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, мягкость, терпение. Все оружие верующего — это вера. Мы верим Богу верой, потому что Бог так сказал. Тогда что это такое? Авраам оправдался согласно Павлу верой, но согласно Иакову делами. Авраам говорил то, что видел Бог, а Иаков говорил то, что видел человек. Покажи мне свою веру своими делами, без твоих дел и так далее. Видите? В таком случае, если у тебя нет дел с твоей верой, это показывает, что у тебя нет веры. Ты лишь говоришь своими устами, но если у тебя на самом деле есть вера, ты веришь ей и действуешь согласно ей. Правильно? Приведи ее в действие. Ной привел. Он привел ее в действие. Он сразу же приступил к строительству ковчега. Не имело значения, что наука говорила, вот, послушай, мы тебе научно докажем, что там наверху нет никакого дождя. Меня не волнует, насколько вы можете мне доказать, насколько убедительно вы можете говорить это, согласно научным исследованиям, или как бы там ни называли. Это Бог мне сказал, пойдет дождь, и я верю Богу. Вот так-то пойдет дождь. Откуда он должен прийти? Мистер Ной, мне хотелось бы спросить у вас, сэр, почтенный, откуда тот дождь должен прийти? Где он находится? Что ж, Бог может поместить его туда, если он сказал мне, что он будет там. Верно? И сегодня они говорят, что это невозможно сделать. Они видят развлечения на собрании, они говорят, это должно быть телепатия. 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 Развлечение от духа, видение от Господа. Что за телепатия была у пророков?
Что было у Иисуса, когда Он находился там в тот день? И вот подходит Филипп, и он получил спасение, и пошел туда, и нашел Нафанаила, привел его туда, к Иисусу, и Нафанаил сказал, «А, из Назарета не может быть ничего доброго».
Итак, когда он пришел туда, где находился Иисус, Иисус посмотрел на него и сказал, «Ты израильтянин, в тебе нет лукавства». И он сказал, «Равви, откуда ты знаешь меня? Как вообще ты узнал меня?» Сказал, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под деревом, я видел тебя».
Так вот, физически это было, если вы когда-нибудь бывали там, это составляет 15 миль вокруг горы. Два места, несколько дней пути вокруг горы. Каким образом он мог увидеть его?
Тогда что? Будучи человеком веры, будучи человеком, который желал увидеть проявленным Слово Божье, желавшим узнать, что сказал Бог, Господь, Бог твой, воздвигнет, когда Мессия придет, он будет пророком, точно таким же, как был он, и он увидел это. И он узнал, он сказал, «Равви, ты Сын Божий».
Это верно, его имя бессмертно. Но там стояли те влиятельные чопорные священники, имевшие за спиной достаточно степеней доктора богословия, доктора философии, доктора права, возможно, прошел через ряд служителей, стоявших там, думавших, что знают слово. Они знали слово, но там было много не знающих его слова. Но знающих его, знать его, который в слове, это верно, знать его, жизнь, которая находится в слове.
Так вот, они стояли там и говорили, этот человек Виельзевул, он предсказатель, он видит те вещи, он предсказатель, это...
Иисус повернулся и сказал, зная.
Теперь, подождите, они не произнесли этого вслух, они думали это в своем сердце, и он знал их мысли.
В Библии это сказано?
Святого Луки, да, он знал их мысли. Видите, они подумали, что он читал их мысли, постиг их мысли. Он сказал, «Если скажете слово против меня, я прощу вам это». Но иначе, однажды придет Святой Дух совершать то же самое, и если вы скажете одно слово против этого, вы скажете против того, не проститься ему ни в этом мире, ни в мире грядущем. Видите?
Видите,
Святой Дух. Они не смогли этого понять. Они должны были дать ответ своему обществу, потому что там стояло их общество. И они сказали, ну что ж, он должно быть, читает их мысли. Это у него телепатия. Он Вельзевул, предсказатель. А любой знает, что предсказатель — это от дьявола. И они назвали дело Божье дьяволом, называя дела Божьи.
Знаете ли, что все, что есть у дьявола, это искаженное от настоящего?
Что такое ложь? Это искаженная правда. Что такое прелюбодеяние? Это извращенный праведный акт. Весь грех — это извращенная правда и праведность. Что такое смерть? Извращенная жизнь?
Конечно, в таком порядке это находится в его слове.
Вот каким образом это выглядит, а люди просто пытаются заслонить это, прикрыть это, приврать что-то, потому что они не знают, у них нет веры, чтобы принять слово. Но у Нафанаила была.
Что насчет Симона, когда он пришел туда? Слышал, как тот его старый отец-фарисей говорил, «Симон, сын мой, перед тем, как наступит конец, тогда, возможно, я ожидал, что он придет в мое время, но он не пришел. Может, он придет в твое время, и если он придет, Симон, вот что будет происходить. Будут происходить различные события, сын, и повсюду начнут появляться разные ложные вещи, но ты запомни вот что. Оставайся с этим словом».
Так вот, когда этот Мессия придет, он будет пророком. И этот Мессия будет пророком точно таким, каким был Моисей, потому что наше Слово Божье говорит, что он будет пророком, как он. Теперь ты узнаешь, что он будет больше, чем пророк, он будет Богом-пророком, но в своих действиях и словах будет пророком, потому что только Бог мог бы это сделать, понимаешь? Итак, он сказал, он будет Богом-пророком. Его дела здесь, на земле, будут демонстрировать пророка, поэтому мы узнаем, что это будет Бог. Запомни
это.
И я думаю, когда Андрей пришел и рассказал ему в тот вечер, о, мы видели Мессию, я представляю, как Симон сказал, уходи, 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 ох, иди, не беспокой меня.
Но на следующий день, когда он посетил собрание, вошел в присутствие Господа Иисуса, и он сказал, тебя зовут Симон, и ты сын Ионин,
от этого вся его чопорность слетела. Что он сделал? Он, Иисус, тот невежественный рыбак, который не мог даже расписаться. В Библии сказано, что он был невежественным и неграмотным, но Богу это было угодно с той верой сделать его Петром, камешком, дал ему ключи от царства. На сей скале я создам церковь мою.
Что? На скале, как говорят католики?
Нет.
На чем? Что это такое? На духовном откровении. Видите, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, открыл это тебе.
На сей скале, на написанном Слове Божьем, духовно раскрытом, я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее.
Почему? Это больше, чем горчичное семя. Это Божья сила, действующая среди смертных на основании Слова, Слова, ставшего жизнью.
Вот что было в Ное. Он сказал, «Слово — это жизнь в нем, и я подготовлюсь к этому».
Что ж, вчера дождя не было. Ты сказал, что будет дождь. Когда же пойдет дождь?
Я не знаю.
Но будет дождь. Откуда ты знаешь, что он пойдет?
Бог так сказал.
Как они говорили Аврааму.
Ну да, ему 80 лет,
а его жене 90 лет. Бедная пожилая жена бегала там, была занята спицами и остальным для пинеток для малыша в течение 25 лет. Сейчас ей 90, опирается на палочку при ходьбе, когда выходит Авраам, сгорбленный, со свисающей бородой.
Ну, что у тебя насчет этого, Авраам? Эй, ты покинул город Ур уже давным-давно. Ты говорил, что у тебя будет ребенок. Так что насчет этого теперь?
Слава Богу, он у нас будет так или иначе. Да как же? Бог так сказал.
Да ведь это было 25 лет назад.
Бог так сказал. Это не имеет никакого значения, даже если это 125 лет. Он это совершит так или иначе.
Видите? Настойчивый. Настойчивость. Добиваясь, преследуя, ты должен ухватиться за это.
Как маленький мальчик, запускающий воздушного змея.
Спросили, где он? Он сказал, я не знаю, но он где-то там. Я его чувствую на этом конце веревки.
Вот именно!
Мужчина или женщина, которые принимают Слово Божье, ты ухватываешься за что-то. Твой якорь, который крепко держится за внутреннейшее, за завесой. Бури и шторма могут налетать и качать как угодно, но ты стоишь на якоре. Это идет прямо к тому месту. Ты настойчиво добиваешься, ты будешь верить ему.
Ной поверил ему, конечно, и он достиг Божьей цели в своей жизни.
Вы хотите достигнуть Божьей цели в своей жизни? Тогда будьте настойчивыми, когда вы получаете слово. Держитесь за него, за обетование. Оно ваше.
Моисей, как много образов, к которым я мог бы сейчас обратиться. Я говорю сейчас о Моисее, там в Исходе. Моисей, он был ученым, дипломатом, военным, не просто военным, он был генералом. Он был не только генералом, но он должен был стать следующим фараоном.
Аминь. Я чувствую религиозный подъем сейчас, поэтому извините меня.
Да, следующим фараоном. Если бы он захотел избавить свой народ, что ж, Египет был бы в его руках. Ему надлежало стать следующим фараоном. Он сделал бы то, что пожелает, став фараоном.
Но Бог проговорил к нему. Однажды, из горящего куста.
О, он убежал как трус при всем своем образовании, со всей своей теологией.
Он потерпел неудачу при всех своих великих способностях.
Он потерпел неудачу. Но однажды, в пламени горящего куста, Бог встретился с ним.
Когда Бог пришел к нему в этом горящем кусте,
посмотрите на него.
Его руке палка, жена сидит на муле, маленький Герсам сидит у нее на коленях, он идет в Египет.
Кем он был?
Шел туда, чтобы завоевать.
Он был, имел настойчивость.
Он был очень настойчивым.
Моисей, ты думаешь, что ты, будучи 80-летним, и с этой кривой, высохшей палкой в руке,
Кривая палка — вторжение одного человека. Направляясь в Египет, как если бы один человек отправился в Россию, чтобы завоевать.
Нам лишь необходимо Богу.
Нужен только один человек. Это единственное. Ему нужен только один человек. Полностью в его руке. Один человек. Вот и все, что ему необходимо. Он может разнести Россию на куски с помощью одного того человека. Он взял Ноя, то есть Моисея. Извините меня. Он взял Моисея. В то время, как он двигался в этом направлении. Его жизнь была прекрасно налажена. Прекрасная молодая девушка. Женился на ней. Родился малыш. Унаследовал овец от своего тестя Иофора, мадиамского священника. Все у него было устроено. У него был замечательный дом, место, комфортный образ жизни там. Иногда ходил на охоту, может быть, с арбалетом. Мог убить оленя. Там было изобилие ягод и много овец, и шерсти, торговля. Там проходили караваны. Да что там, у него там все было устроено. Не о чем было беспокоиться. Но однажды бремя народа, его народ, который находился под бременем, совсем покинул его мысли. Они были в Египте, ему не удалось, поэтому Бог может сделать это как-нибудь иначе. Но однажды, когда Бог явился ему в пламени горящего куста, вы рассказываете о настойчивости. «Вот он идет! Где твоя армия?» «Мне не нужна армия. Моя армия — это невидимая армия». Как это было в Дафаиме однажды утром, когда пророк «Моя армия, невидимая армия, вот он идет, единственное, что вы видите, это кривая палка в его руке, ведет за собой этого мула, и борода развивается на ветру, хвала Богу, его глаза обращены к небу, идет туда, чтобы завоевать». Иногда вера заставляет вас вести себя нелепо, по мнению плотского ума, но если это Божье Слово, то это должно произойти. Будь настойчивым. Смотри, как Бог это осуществит. Он пришел туда, он был очень настойчивым, предстал перед фараоном. Казалось, что он потерпит провал. Он сказал, я вам покажу, послан я Богом или нет. Он бросил так палку на пол, как если бы... И сделалось змеем, он и Аарон. А тот сразу позвал двух астрологов, то есть двух одержимых бесом человек, как у нас есть в последние дни, подражающие самим избранным, если возможно. Это верно. Подошли, бросили свои палки, сделались тем же самым. Теперь Моисей знал только одно, что Бог, который послал его, мог о нем позаботиться. Вот, он не знал, как поступить дальше? У тебя наступает такой момент, когда не знаешь, что делать. И люди говорят, он не исцелился. Вот же, та болезнь по-прежнему там. Если Бог поместил это в твое сердце, будь спокоен. Продолжай свидетельствовать для славы Божьей. Продолжай. Моисей сказал, я знаю, что меня послал Бог. Что произошло? Змей раздулся в 3 или 4 раза. Такой большой, может быть, питон или что-то такое, поднялся и поглотил тех других. Вы когда-либо задумывались, что сделалось с теми их палками? Они подняли только одну. Он пожрал тех других. Их не стало. И это то, что Бог совершит в один из этих дней своей силой. Да, Моисей был настойчивым. Тогда первое, что вы узнаете,
он отправил его и сказал, «Выполни это, фараон».
И он сказал, «Если ты не выполнишь, мы сделаем то-то».
И он воззвал к Богу, и он навел мух, блох, всякое остальное на землю. Кем он был? Он был полон решимости. Бог сказал ему, «Приведи тех детей вот сюда, к этой горе». Он знал, что у него была воля Божья. Он знал, что перед ним было видение. Он знал, что небеса и земля пройдут, но то видение не может не исполниться. Поэтому он пошел туда настойчивый.
Послушай, брат, если ты можешь прийти в это утро с видением воли Божьей, если ты можешь прийти со Словом Божьим, меня не волнует, что произойдет. Я буду настойчивым.
Я в своем сердце, с тех пор, как я нахожусь здесь, я увидел видение Божье. Я настойчивый, я буду настойчивым, я отправлюсь туда. Я держу победу, это должно меня оставить. Это оставит тебя, брат, не беспокойся, это оставит тебя.
Давид, стоя там, перед Голиафом, конечно, он был настойчивым. Он сказал: «Вы хотите мне сказать, что вы будете стоять и позволять, чтобы современная наука, ученые, которые там...» Теперь, это звучит кощунственно, но я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Вы хотите мне сказать, что те современные ученые могут стоять там и говорить, что дни чудес прошли, когда слово живого Бога оспаривает это? Вы хотите мне сказать, что вы позволите современной науке говорить, что нет такой штуки, как божественное исцеление, а Библия, 60 с лишним процентов служения Иисуса, это было божественно, да 86%, я думаю, было божественное исцеление, и обещание, и последнее обещание. Вы хотите мне сказать, мои братья-служители, что вы будете стоять и позволите этим современным, так называемым, деноминационным культам, что направляются в Лигу Церквей здесь или Совет Церквей, и хотите мне сказать, что вы будете находиться в той организации и позволите им задушить Слово Божье в вас и говорить вам, что дни чудес прошли? Кто вы в таком случае? У вас было когда-нибудь переживание? Вы были когда-нибудь рождены свыше от Духа Божьего? Ты, если ты был брат, ты, несомненно, примешь здесь Слово Божье. А все остальное — это ложь, конечно.
Заметьте, у Давида был опыт. Он взял маленькую прощу. У него было не очень-то много, это была проща. Но он знал, что с ним был Бог Небес. И он вышел там и убил медведя и льва. И он знал, как это делалось. И он сказал: «Вы хотите мне сказать, если Бог предал в мои руки того медведя и льва, то разве не тем более он предаст того хвастливого, необрезанного филистимлянина там?»
Этот хвастливый мир сегодня, говорящий, что дни чудес прошли, и Россия поднимается здесь, сносит церкви и срамит их. В них ничего нет за что постоять. Почему этот ничтожный Кастро, который там этот никчемный, одержимый бесом человек? Теперь я знаю его, пожимал ему руку и встречался с ним и так далее, когда я был там. И он разговаривал со мной вежливо и все такое, сказал, что он верит, что должно наступить тысячелетнее царство и Христос и так далее. Но он продался дьяволу. Но что он сделал? Он сделал кое-что хорошее. Он сделал одну штуку. Он подделал все эти деньги и пустил в обращение новые деньги. Вот что произойдет здесь в один из этих дней, где эти крупные боровы, производители виски и табачные компании, которые могут брать свой подоходный налог и тратить его на телерекламу. Я знаю, что моя речь записывается, но позвольте мне вам сказать, это правда одна? Это деньги, которые должны идти правительству, но они могут это обходить. Но вы попробуйте не заплатить один раз свои и посмотрите, что произойдет. Они вас обдерут, как липку за это.
Хотите мне сказать, что эта толпа необрезанных филистимлян может стоять здесь и поносить воинство живого Бога?
Мы оказываем такому поддержку, в чем сегодня нуждается церковь. Вернуться к Богу, обратно к Его Слову, обратно к силе, обратно к Пятидесятнице.
Не к пятидесятнической организации, обратно к переживанию Пятидесятницы. Те парни выпадают за пределы круга, когда они говорят о пятидесятнической организации. Пятидесятница — это переживание. Это происходит с методистами, баптистами, пресвитерианами или со всеми, кто этого желает.
Это верно. Бог не имеет дела со страной, с народом, с деноминацией. Он имеет дело с индивидуумом. Всегда. С язычниками, выводя людей из язычников ради имени своего. Видите, вот каким образом он имеет с ними дело. Теперь, быстро, я должен поспешить.
Давид сказал: «Вы хотите мне сказать, что вы позволите этому произойти?» Он сказал: «Это маленькая проща». Он погнался за тем львом.
Что?
И убил его.
И погнался за медведем и убил его. Он сказал: «Разве не тем более Бог предаст в мои руки того хвастливого филистимлянина, который там говорит, что дни чудес прошли?»
Тот посмеялся над ним и сказал: «Я подцеплю тебя на конец этого ткацкого навоя, копье. Подвешу тебя и отдам твое тело на съедение птицам». Он мог бы это сделать?
Саул рассказал ему, сказал: «Тот человек, да что там, у него пальцы 35 сантиметров длиной». Он сказал: «Так ведь тот человек воин от юности своей, а ты просто румяный юноша».
«О, но!» — он сказал, — «я должен кое-что тебе сказать. Я должен сказать кое-что, чего ты не знаешь».
«Да ты ничтожный!» — сказал его брат. «Возвращайся домой, ты дерзкий! Я скажу, чтобы папа тебя отстегал, когда вернешься домой».
«Что он сказал?» — он сказал, — «я пас скот. Мой отец твой раб. Однажды я пас его овец. Я верю в Господа Бога, и пришел лев, и унес одного из ягнят, и я погнался за ним».
«Почему?»
«Ему было дано поручение, был под руководством отца, и я сбил его с ног, а когда он поднялся, я убил его, потому что мне было дано поручение».
«О, брат-служитель, мы оставлены с поручением. Лев приходит и берет одного из его рабов и забирает его. Я выхожу с пращой в это утро, праща молитвы. Вера исцелит больного, и Бог восставит его. То, что он сказал, мы идем за ним, чтобы вернуть того ягненка в овчарню. Мы нуждаемся в вас, в каждом христианине. Мы нуждаемся в каждом из вас. Вы нам нужны, вы нам необходимы. Отец дал нам поручение. Пойдемте же, отнимем ее. Будем продолжать нести ответственность».
Он сказал, «И если он делал ради тех овец, то тем более сделает это с тем, который поносит здесь воинство живого Бога. Мне стыдно за моего брата и за всех остальных», он сказал, как бы желая сказать, «мне стыдно за них, ваша нерешительность».
И мне однажды было стыдно за группу служителей, когда пришлось услышать, когда они встали на сторону неверующих и говорят, «О, нет такой штуки, такого нет, не надо ожидать, что такое произойдет».
Петр сказал в день Пятидесятницы, «Вам принадлежит обетование и детям вашим, и детям ваших детей, всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Если Он еще призывает, тогда Он по-прежнему изливает Святого Духа. Если Святой Дух еще живет в вас, то Он должен жить той же самой жизнью, какой Он жил тогда во Христе Иисусе.
Если вы видите, что выросла ветвь, и она принесла яблоки, что ж, следующая не должна будет принести груши, а следующая — сливы. Если это произойдет, она привитая. Это верно. Но если подлинный корень дерева произрастит другую ветвь, то это будут яблоки.
Таким образом, сегодня у нас множество организаций и деноминаций, которые были привиты.
Те деревья будут жить, так точно. Я видел недавно дерево с 9 разными цитрусовыми плодами на нем. И там были гранаты, и на нем были, я думаю, грейпфрут, лимон, и все на этом. Но на самом деле это было апельсиновое дерево.
И я сказал человеку, мистеру Шариту, моему другу, я сказал, как же так получилось? Ведь это апельсиновое дерево. Он сказал, ну, ты просто делаешь надрыв на дереве и вставляешь туда черенок. Я сказал, что ж, когда она принесет плод, это будут апельсины. Он сказал, нет, она принесет по своему роду.
Вот вам, пожалуйста, брат, когда я говорю вам, когда церкви привиты ко Христу, подобные, то есть пытаются, мнимые, просто вставлены туда, внутрь, благодаря названиям, называют себя церквами Христа, когда прививаются, что они приносят?
Деноминационные плоды. Но если эта ветвь когда-либо пустит другую ветвь, то она будет такой же, какой была первая.
Но позволь я скажу тебе, брат, если Святой Дух, подлинный сегодня в церкви, такой церкви, о которой написано в книге Деяний, если церковь живого Бога, церковь Иисуса Христа снова стала живой посредством того же Святого Духа, который сошел в день Пятидесятницы, то о ней напишут книгу Деяний, верно? Она будет настойчивой. Настойчивой до тех пор, пока это не произойдет.
О Боже, смилуйся над нами.
Так точно, так точно.
Самсон. Самсон, он был очень настойчивым, пока он чувствовал, что у него те 7 кос. Он знал, что это было обетование, которое Бог дал ему, и каждый мужчина и женщина могли бы быть такими же настойчивыми, как Самсон, пока вы можете чувствовать вокруг себя силу этого обетования Божьего.
Вот слово, в слове так сказано, и ты можешь быть настойчивым, пока ты знаешь, что в сердце у тебя есть это обетование, эта вера, которая сказала тебе в то время, как ты находишься здесь, эта вера говорит, говорит, я исцелен, я исцелен. Понимаете, ты чувствуешь это. Просто продолжай идти, брат. Бог позаботится о филистимлянах. Не беспокойся.
Вы когда-нибудь задумывались, каким образом Самсон с помощью той старой челюсти мула, вы представляете, какой толщины были те шлемы?
Некоторые около 3 сантиметров или 3.5 сантиметров чистой меди. Можно было стукнуть двуручным мечом по голове в шлеме это не причинило бы никакого вреда, а Самсон взял старую, сгнившую, извините меня, ту старую, высохшую челюсть мула, поднял ее и убил ею 1000 таких».
Да при первом же сильном ударе по одной такой макушке та ослиная челюсть должна была разлететься на миллион кусочков.
Но видите, то же самое чудо, которое было в Самсоне, было и в той челюсти.
Он чувствовал, если я чувствую, что это обетование там, он сказал, пусть подходит.
И брат, он начал колотить филистимлян справа и слева. Почему? Он был настойчивым до тех пор, пока на землю не упал последний филистимлянин. Аминь.
Что у него было?
Не так уж много.
У него была ослиная челюсть, чтобы сражаться против мечей и копий и натренированных воинов.
Но на нем была сила Божья. Заметьте, сначала на него сходила сила Божья.
О, брат, сражайся до тех пор, пока не исчезнет последний симптом.
Аллилуйя, сражайся до тех пор, пока не уйдет всякое сомнение.
Говорите, ну что ж, у меня другой случай.
Возьми ту ослиную челюсть и выколачивай это оттуда.
Этот сказал, но вы знаете, со мной немного иначе, я уже слишком стар.
Выбей это.
Авраам был столетним.
Иди вперед.
Но мой случай очень тяжелый.
Иона находился в чреве кита, с завязанными за спиной руками, лежал там в китовой блевотине. Куда бы он ни посмотрел, везде чрево кита.
У него было множество симптомов.
Но он перевернулся и сказал, «Еще раз я посмотрю на святой храм твой, Господь».
Нельзя сокрыть его. Вот именно настойчивый, настойчивость.
Оставайся именно со Словом Божьим.
Почему Иона не сдавался вот так?
Потому что он знал, что когда Соломон посвящал храм, он помолился и сказал, «Господь, если твой народ окажется где-либо в беде и направит взгляд к этому святому месту, тогда услышь с неба, ответь на их молитву».
И он знал вот эту одну вещь, что Бог услышит ту молитву.
И если у Ионы при тех обстоятельствах могло быть столько веры в Бога, то что насчет вас?
Здесь нет никого из вас, кто находился бы в таком тяжелом положении.
Так насколько же боли
посмотреть на храм, где человек, в конце концов, отступил, Саул, который произнес молитву.
Но это было Божье посвящение.
Когда Святой Дух засвидетельствовал это столпом огненным, который сошел и прошел внутрь,
тот же столб огненный, фотография которого у вас сегодня двигается среди нас, совершая те же самые знамения и чудеса.
В чем дело?
Послушайте спокойно, послушайте, как мы могли бы, когда мы смотрим не на земной храм, или на какую-то организацию, или какую-то деноминацию, но на одесную Бога, где Иисус сидит в своей собственной окровавленной одежде, аминь, его собственная кровь перед Отцом, чтобы ходатайствовать на основании вашего исповедания, аминь.
В Евреям 3 сказано, что он первосвященник, вечно живой для ходатайства.
О, вот это да, перед Отцом в это утро.
Первосвященник.
Если Иона смог выглянуть, отказался смотреть на чрево кита, то тем более мы можем не замечать маленькой боли и небольшого страдания или того незначительного, что у нас может быть.
Я смотрю на твое святое обетование, Господь.
Никак не скроешь святого от его молитвы. Вот и все.
Конечно. О, он молился.
Мне нужно поспешить, друзья мои. Я опять закончу слишком поздно. Давайте возьмем еще несколько. Здесь небольшой отрывок.
Иоанн, он знал наверняка, потому что Бог сказал ему.
Вы знаете, что его отец был священником. Вы знаете, но странно, он не пошел туда, чтобы стать священником. Он ушел в пустынные места. Он не захотел быть впутанным в человеческие теории. Он отправился в пустынные места, чтобы узнать,
когда ему было 9 лет.
Его отец и мать были престарелыми. Они понимали, что они не увидят своего сына-пророка, вошедшего в силу в то время.
И запомните, тот же самый дух нам обещан в этот последний день.
Илия.
Помните, Иисус не ссылался на это, когда он говорил об Иоанне Крестителе, если вы заметили, «Я посылаю ангела моего предо мною», Матфея 3,
«потому что у вас будет расхождение с Писанием».
Он сказал, «Перед наступлением сегодня». великого и страшного дня Господня, который придет, чтобы сжечь землю огнем. Земля не была сожжена в те дни тогда. Мир сгорит в огне после вот этого пришествия. Он пришлет Илию, чтобы привести все в порядок и вернуть народ обратно к примирению. И что этот Илия, который пришел первым, должен был восстановить, должен был принести веру отцов детям, но тот, что в последние дни восстановит в них веру отцов, видите? Видите, обратно к первоначальным пятидесятническим отцам, к правильному посланию, к началу. Илия, Боже, пошли его, это моя молитва, пошли его, о Господь, пошли его быстрее. Мы будем молиться за него, чтобы он появился на сцене, и у Бога всегда есть его представитель где-то на земле. Он никогда не был без свидетеля где-то, всегда есть свидетель, остающийся верным. И я верю, что он, я думаю, что мы предвещаем пришествие Господа прямо сейчас, время, когда снова восстанет сила Божья в образе пророка Илии и будет послан сюда. Сюда и исправит людей, и приведет их, эту маленькую группу. Как было в дни Ноя, как было в дни Лота, так это будет именно в меньшинстве церковь будет.
Хорошо. Мы узнаем, что Иоанн не пошел, чтобы получить церковное обучение, но он отправился в пустынные места, чтобы получить переживания. Когда он вернулся оттуда, по его речи было видно, что он вернулся из пустыни. Порождение ехиднины. Он встречал змей в пустыне, топор лежит при корне дерева. Его проповеди были основаны на подобных понятиях. Но смотрите, они ходили кругом, он сказал, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он знал, о чем он говорил. Ты мессия? Он сказал, нет, ты тот пророк, тот мессия-пророк, который должен подняться. Я нет, сказал он, но он сейчас стоит среди вас.
Может быть, Каиафа, первосвященник, находился там. Хотя, я думаю, он был слишком высокопоставленный, чтобы прийти в такое место. Но он, кто-нибудь из священников, может сказал, «Сэр, вот брат Джонс, он замечательный человек. Брат такой-то здесь, брат Джон Доу, он, я думаю, что он, Господь творит его мессией».
Иоанн сказал, «Я узнаю его». Его будет сопровождать знамение. Он знал это.
Блаженны духовные, кто разумеет. Блаженны те, кто имеет глаза и может видеть, кто имеет уши и может слышать. Сказал, я узнаю его. Бог отождествит. Отождествит его. Бог подтверждает своих слуг.
Так точно.
И через некоторое время он приходит. Он взглянул туда, и он увидел. Он сказал, вот агнец Божий, который берет грех мира. Он был настойчивым, что никакой доктор философии, доктор права, что бы там ни было, мог прийти какой-нибудь священник, какой-нибудь любимец часа, выплясывая фанданго. Он был тот человек пришел туда, и он узнал, кто он такой, потому что его сопровождало знамение. Он знал, кто это был. Уверовавших будут сопровождать эти знамения. Божья церковь поднята и наделена силой. Да.
Теперь, далее, до того, как окончу эту тему сейчас. Иоанн настойчив. У него была настойчивость, потому что он знал, что он узнает того Мессию, потому что Мессия должен был иметь знамение. И мы видим сегодня знамение. Знамения грядущего Мессии настойчиво происходят. Послушайте тихо теперь. Когда эта гречанка, когда она услышала об Иисусе, вера приходит от слышания. Так вот, она была гречанкой, язычницей, и так она услышала. И она пришла. Знаете что? Вера находит источник, которого другие не видят.
Вера находит источник, которого другие не могут видеть.
Вы говорите, «О, а что там? Что здесь? А что вон там? Что в этой маленькой? О, это маленькая миссия, это то-то. Если бы Бог собирался сделать что-нибудь, то Он пришел бы в римско-католическую иерархию, Он пришел бы к архиепископу методистской церкви, Он пришел бы к англиканским отцам».
или кому-нибудь из них, он пришел бы...
Да, это то, что они думали вначале. Но где он родился?
В хлеву.
Где он нашел своих учеников? На реке. Рыбаков. Низкого звания, без образования. Видите, Бог делает то, что Он желает. Но вы узнаете Его.
Как сильно это отличалось здесь?
Маав. Вот здесь, когда Израиль проходил. Маав принес в жертву 7 тельцов. Ровно столько, сколько Израиль Маав принес в жертву 7 жертв. Овнов, именно столько, сколько Израиль. В основе они были одинаковыми, и фактически они были братьями. Маав произошел от дочери Лота, и здесь был Валак, который возносил ту же самую жертву. Все делал так основательно, как только мог, но в чем было отличие? У одних была ударенная скала, столб огненный, голос царя в стане, межденоминационная группа. У них не было дома, не было места, которое назвать своим. Их несло пилигримы и странники, странствующие. Заявляли, что они пилигримы и странники. Они искали город. Вот каким образом это сегодня. Не какая-то связь с какой-нибудь огромной организацией. Это нормально, но это меня не волнует, к какой хорошей организации ты принадлежишь. Можешь принадлежать к кому только пожелаешь, но первым делом запиши свое имя в книгу там. Пусть Бог напишет его кровью Иисуса Христа. Прими Святого Духа с верой поверить каждому слову, которое он написал, что оно истинное. Вот вам, пожалуйста.
Да. Так вот, эта женщина была гречанка, прежде всего, но вера находит источник, о котором другие ничего не знают. Теперь запомните, его слово — это меч. В Библии так сказано, это меч. Евреям 4, 4:12, если вы хотите это записать. Евреям 4:12. Сказано, что он, Слово Божье, острее меча обоюдоострого. Давайте я здесь приостановлюсь на минуту. Послушайте, Слово Божье острее меча обоюдоострого, проникает до разделения составов и так далее мозгов и судит помышления сердечные. Это верно? Давайте приостановимся на минуту. Подумайте теперь. Судит помышления сердечные. Может ли Писание лгать? Оно не может. Если оно противоречит себе, то это не стоит даже бумаги, на которой это написано. Это обман, если Божье обещание противоречит себе. Чему вы будете верить?
Как один индийский парень, который приходил недавно к доктору Морису Ритхиду и другим, президент суданской миссии, и встал там, и он сказал: «Запомни, сказал, мы знаем, что Иисус живет». Он сказал, доктор Ритхид сказал, «Потому что он живет в моем сердце». «Это верно». Тот сказал, «Да, и Мухаммед тоже живет в моем сердце». Сказал, «Мы можем выработать столько же психологии в мусульманстве, сколько и христианство». Но сказал, «Что ж, я хочу увидеть те признаки знамения, исполнившиеся знамения из Марка 16». Он сказал, «О, это!» Сказал, «Ты просто...» Сказал, «Видите ли, сэр, с 9 главы, 9 стиха 16 главы Марка это не является богодухновенным, как остальное. Это было туда добавлено Ватиканом». Он сказал, «В таком случае, может быть, остальное из него не богодухновенное?» «Тогда что за книгу вы читаете?» Сказал, «Весь Коран является богодухновенным». Какой стыд! Какой позор для христианской церкви! Или Слово Божье, или она не Слово Божье. И если ты только поверишь Ему, смотри, как оно будет действовать. Поверь Ему, прими Его так точно. Мы верим Ему. Что судит помышления сердечные? Теперь смотрите, вначале было Слово, Слово было у Бога, святого Иоанна 1, и Слово стало плотью, Христом. И когда он пришел сюда, он смотрел на людей, бедная женщина коснулась его одежды, он повернулся, сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» Петр упрекнул его. Он оглянулся и сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» Сказал, «Все прикасаются к тебе». Оглянулся и сказал, «Но я почувствовал, что я ослабел». Огляделся. «Твое кровотечение прекратилось». «Что?» «Слово Божье
различает мысль.
Те фарисеи говорят в своем сердце. Они сказали: «Он Вельзевул, видите? Он, вот кто он такой, это точно».
Он повернулся и сказал: «Я вам это прощаю». Иисус, глядя на аудиторию и распознавая их мысль, что это было?
Слово.
Слово, ставшее плотью. Судит помышления и намерения сердечные. Вот чем Слово Божье является сейчас. Он вчера, сегодня и вовеки тот же.
Видите, ты должен поместить в себя живое Слово, чтобы в тебе находился живой Бог,
потому что Слово здесь — это Бог. Когда оно стало в тебе плотью, стало духом, жизнью в тебе. Когда оно входит в твою плоть и твою веру и становится жизнью, тогда ты живой пример, ты письмо Божье, читаемое всеми людьми. У тебя это не будет, как у Христа, не полнота, потому что это разделилось в день Пятидесятницы.
Так вот, те люди, которые верят в говорение языками, чтобы иметь Святого Духа, я хочу, чтобы вы послушали это одну минуту. Когда Святой Дух сошел в день Пятидесятницы, он был языками пламени.
Это был столб огненный, который вел детей Израиля, разделивший себя и почивший на каждом из них. Бог в своей церкви, так точно, Святой Дух. Это верно.
Это когда они получили Святого Духа, когда они начали говорить языками.
Это не было неведомым языком. Они говорили стоящим там людям, которые понимали их. Евангелие должно было выйти в то время.
Они вышли к слушателям и потом на площадь и начали говорить на наречии,
не на неведомых. Вы ставите телегу впереди лошади, когда считаете, что вы должны говорить на неведомых языках. Никак нет, они говорили наречии. Люди понимали каждого. Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Деяние Божье, посылая Святого Духа. Ну, об этом достаточно.
Это Слово Божье, острее обоюдоострого меча, даже разделяет помышления сердечные.
И что? Им должна владеть только одна рука.
Меч означает главенство. В нем ничего нет, пока его не возьмет рука.
И когда рука веры может взять Слово Божье, оно совершит то же самое, что совершал Иисус, дела, которые творю я, и вы сотворите.
Может быть, ты способен отрубить лишь немного. Может быть, у тебя слабая рука веры.
Ты отрубишь всего лишь столько, чтобы сказать: «Ну, мне хватает дневного света, чтобы увидеть, что я спасен. А как насчет других обещаний?»
Если у тебя крепкая рука веры, схвати все Слово Божье и прорубайся сквозь всякую тьму, аминь, пока не засияет свет Божий, и встретишься с Богом лицом к лицу, стоя на Его Слове. Аминь. У нее было много препятствий. Было у этой бедной женщины. У нее было много препятствий, но у ее веры не было препятствий.
Нет, нет.
Она услышала, вера ухватилась. Она услышала, и ее вера ухватилась.
Теперь они, может быть, говорили ей: «Ты знаешь, ты гречанка, ты знаешь, ты ничего не добьешься, потому что там сегрегация, понимаешь, ты ничего здесь не добьешься».
Но обратила ли она на это внимание? Никак нет. У нее была вера, и только та вера была ей нужна, потому что она знала, что там стояло Слово Божье. У нее была вера.
Некоторые из них, может, говорили нечто типа этого:
«Ну подожди минуту, ее собственный народ, ее собственная церковь, может, говорили: теперь подожди минуту, дни чудес прошли, не ходи туда, дни чудес прошли».
Но в вере есть нечто такое. У нее имеется источник, который не обращает на это никакого внимания и просто не замечает этого. Она уже подняла то слово. Он есть слово, у нее была вера, чтобы удержать его. Она пошла дальше.
Они, может быть, над ней смеялись, говорили: «Что ж, все над тобой будут смеяться, потому что твоя дочь будет в следующем году такая же больная, как в этом году. Она по-прежнему будет одержима тем бесом. Она будет такая же больная».
Но она не обращала на это никакого внимания. У веры есть хватка, видите?
Тебя исключат из церкви, если ты хоть раз сходишь туда, в одну из них. Просто запомни, они тебя выгонят, они тебя отлучат.
Для нее это не имело ни малейшего значения. Вера переступила через такое. Она была решительно настроена идти к Иисусу. Вот именно.
Теперь,
Так вот, чтобы сэкономить время, тогда как мы могли бы взять тему по каждому из тех и остановиться на этом. Но теперь ради экономии времени. Когда она добралась к Иисусу, ее все равно ожидало разочарование для нее самой, но не для ее веры. Когда она добралась к Иисусу, он сказал: «Я послан не к твоей расе». Какое резкое отвержение. «Я послан не к твоему народу». Только подумайте, тот, в которого она считала, у нее было столько веры, и он отказал. «Я послан не к твоему народу. Я послан только к Израилю. Ты язычница. Я к вам даже не послан, и вдобавок к тому, вы всего лишь псы». Это не взволновало ту веру, просто продолжала идти дальше. «Да, — сказал, — я послан только к погибшим овцам Израиля». Вот, если бы это был кто-нибудь из нас, ой-ой, вот это было бы что-то. «Ваша деноминация, это не имеет никакого значения». «Бру-бру-бру, он говорил о моей деноминации? Я больше не буду его слушать». Вот вам, пожалуйста. Двигайтесь вперед. Видите, вы никогда ничего не получите. Просто оставайтесь с этим словом. Где находится это слово, вы идите прямо с ним. Вера закрепилась. Некоторые из них, может, говорили: «Что ж, вот, я вот что скажу тебе, они посмеются над тобой, они тебя выгонят из своей церкви. Пусть выгоняют меня, понимаете? Это все нормально». Иисус сказал: «Я послан не к твоему народу, я пришел вовсе не к твоим людям, и вы просто-напросто псы. Нехорошо мне взять хлеб у детей и бросить его вам, псам». Что если бы это был кто-то из вас, методисты, кто-то из вас, баптисты, пресвитериане, кто-то из вас, пятидесятники? «Ой-ой!» Вы сказали бы: «Так ведь это самозванец! Я скажу, что доктор такой-то и такой-то, он был прав!» Видите, у вас нет никакой веры. Она понимала, что там находилась помощь. Она услышала. Вера приходит от слышания. Слышание чего? Слово. Она знала, что там было нечто подлинное, да, она все равно держалась. Не имело значения, если она... Он сказал: «Так вот запомни, меня послали не к вам. Отец послал меня не к вам, язычникам, стая собак. Ты думаешь, я возьму хлеб у детей и брошу вам, стая презренных собак? Меня послали не к вам». Но ее вера все равно не отступала. Брат, она была не тепличным растением, с которым нужно нянчиться, баловать, как с некоторыми нынешними культурами. «О, ну так вот я больше никогда не пойду, не о чем тут говорить». О, ужас. Неудивительно, что вы не можете держать этот меч веры. Неудивительно, что вы идете на компромисс в слове. Вы идете куда-то, где вы услышите нечто вроде нежностей, собранных вместе. Вы слабенькое тепличное растение, вы самый первый микроб, налетевший на вас, уничтожит вас. Необходимо, чтобы постоянно опрыскивали. О, не верю в эту чепуху. Дни чудес прошли. Это дьявольское опрыскивание. Нежное создание. Она не была. Брат, она была сильной. У нее было нечто подлинное. Она не отступала. Что она сделала? Она признала, что он прав. Она всегда... И действительно, подлинная вера, послушайте, задевает ли это твою организацию или нет, она признает истину, так точно, истину. Вера, если у тебя есть вера, и это Слово Божье, и обетование Божье, неважно, что говорят другие, ты веришь Ему, ты признаешь Его. Она сказала: «Это правда, Господи, я гречанка, я недостойная, я собака, я не... Я не достойна ничего, но я пришла только за крохами. Я сам собираю крохи, а вы? Я просто хочу крох, Господь. Я не смогу получить церковь такую, какая была у них в день Пятидесятницы, если я не смогу, Господь, дай мне хотя бы крохи, которые падают». Петр сказал в день Пятидесятницы: «Это есть то». И я всегда говорил: «Если это не то, я просто буду держать это, пока не придет то, понимаете? Да, да. Я просто буду удерживать это, пока не появится то, понимаете? Это есть слово. Когда кто-нибудь... Я не... Мне может быть
ведь не хватит веры на то, чтобы уйти как Енох и пойти побродить после обеда и уйти домой с Богом. Но я скажу вам одно. Я никогда не буду стоять на пути у того, у кого есть столько веры. Так точно. Если у него она есть, хвала Богу, я очень благодарен за это. Пусть это слово закрепится там. Я надеюсь, что оно закрепится во мне таким образом. Когда наступит смерть, я увижу, как там откроется дорога. Просто уйду по ней. Это верно. Так точно. О, поэтому я просто хочу этих крох. Но попробуйте сказать кому-нибудь из этих современных людей сегодня, что ты берешь только крохи. О, нет. Если они не могут быть на первом месте, им тогда вообще ничего не нужно. Или ты придешь сюда ко мне, как Нейман, у которого была проказа. Ты выйдешь ко мне, ты хлопнешь в ладоши надо мной, и ты мне расскажешь обо всем этом и так далее, или я вовсе не поверю этому. Вот так-то. Да я больше никогда не вернусь. Вот почему вы ничего не получаете, видите? Вы должны желать принять крохи. Вы слышите это? Прими крохи, брат мой. Прими крохи, сестра моя, независимо от того, что он дает тебе. Просто прими это. Скажи: «Боже, поблагодари его. У меня совсем немного веры, но я, конечно, буду держаться за нее и благодарю тебя за это. Я верю, что я смогу выздороветь. Так точно. Я верю, что Слово Божье верное, и я буду держаться именно за это, и я выздоровею. Наблюдайте за тем, что произойдет. Возьми только крошку, самую маленькую крошку». Конечно. Запомните, она не видела никогда чуда. Она была язычницей, и она никогда не видела его сотворившим какое-нибудь чудо. Она и не знала, что он был Богом. Она этого не знала, только благодаря тому, что услышала. Но когда она пришла туда, может быть, и увидела нечто такое, что он совершил, это отличалось. Видите, они слышали, как они говорили: «Что ж, вы знаете, что в их Библии оно говорит, что Господь воздвигнет пророка, и он будет показывать чудеса и узнавать тайны сердечные, и будет рассказывать людям эти вещи, и будут происходить великие дела». Так ли это? Она не видела, как это совершалось, но она все равно поверила. Вот вам, пожалуйста, вот так-то.
Я думаю, что Раав – блудница. Она никогда не видела Израиля, но она слышала. И она скрыла разведчиков. Отказалась от самой себя, от своей собственной церкви, от своего народа. И скрыла разведчиков, потому что она услышала. Она не говорила: «Подожду, пока услышу однажды, как проповедует Иисус Навин. Дайте мне составить свое представление после того, как я услышу, как он проповедует. Дайте мне увидеть, как Бог откроет путь через Красное море где-нибудь, или дайте мне увидеть, как он что-нибудь такое совершит. Тогда, может быть, я всех вас скрыла бы, если бы я увидела нечто подобное». Она не стала ожидать этого. Она сказала: «Я верю, мы слышали, мы слышали». О, Боже, я услышал, я знаю. Я знаю, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Я знаю, что Он Бог, явленный во плоти. Я знаю, что Он живет сегодня в Своей Церкви. Я знаю, что Он сейчас здесь. Я знаю. Я знаю, что это был не мой снимок, который Он сделал. Я знаю, что это был Его. Я знаю, что это тот же столб огненный с нами сегодня, потому что Он творит те же дела, те же знамения, те же чудеса, те же дела, которые Он творил. Это тот же столб огненный, который вел Израиля, когда Иисус, любой знающий Библию, знает, что Он был ангелом Завета, ангелом, который шел перед ними по пустыне. Разве Христос, Моисей, почел поношение Христова большим богатством, чем египетское, последовал за столпом огненным в пустыню? Иисус, когда Он был, тот столб огненный проявился. Он сказал: «Я от Бога исшел, и к Богу я отхожу». Он вернулся к Отцу. Затем, после его смерти, погребения, воскресения и восхождения, Павел, который в то время был Савлом из Тарса, когда он шел по дороге в Дамаск, был сражен тем же самым огненным столпом, что никто другой не видел его. Все, которые стояли вокруг него, они не видели его, но Савл видел его. И голос сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, понимаешь, я пришел от Бога, я ухожу к Богу».
Так вот, если бы я вам сказал, что во мне жизнь Джона Диллинджера, то вы ожидали бы увидеть меня здесь с большими пистолетами, чтобы стрелять в вас. Я сказал бы вам, что во мне жизнь художника. Вы ожидали бы, что я пишу картины как художник. Послушай, церковь, я не ругаю вас. Смотрите, если жизнь Христа в церкви, она будет совершать, если Святой Дух в церкви, если этот столб огненный, который наука сфотографировала и так далее, который мы видим здесь в церкви постоянно, если это Дух Христов, то он будет творить дела Христа. Иисус сказал, «Если не верите мне, верьте делам, которые я творю. Именно они свидетельствуют обо мне». Если Святой Дух по-прежнему реален, тогда Святой Дух засвидетельствует о себе. Верьте делам Святого Духа. Было много притворства и обмана. Вы ожидаете этого? Бог сказал, что такое будет. Но о чем это может говорить? Если есть фальшивый доллар, то он должен быть скопирован с подлинного. Вы видели, как люди заявляют, что имеют Святого Духа, а живут в прелюбодеянии и пьют и всякое другое. У них нет его. Они пытаются подражать ему, но есть действительно кто-то настоящий, кто имеет его, имеет Святого Духа, и Бог подтверждает свои слова последующими знамениями. Блудница услышала, она поверила ему. Так вот, эта женщина, эта сирофеникиянка, она тоже поверила. Эта гречанка, она сказала: «Господи». Сначала она сказала: «Ты, сын Давидов». Язычник не может обращаться ко Христу, как к сыну Давиду. Это было через царя Давида еврейский народ. Он не обратил никакого внимания на нее, но когда она повернулась и сказала: «Господи, помоги мне», аминь, это достигло его. Он был ее Господом, не сыном Давида, но он был ее Господом. «Господи, помоги мне». Это зацепило его, и она, он обернулся, сказала: «Правда, псы едят крохи с господского стола, это верно». Теперь смотрите, у той женщины был верный подход к Божьему дару. Что она сказала? Он сказал, что она правильно подошла к этому. Он опозорил ее. Он сказал: «Вы меня послали не к вам, вы собачий род, ваши народы — это всего лишь псы, меня послали не к вам». И она сказала: «Правда, Господи». Это слово, аминь. Оставайся со словом. Вера всегда признает слово, но и псы едят крохи под столом своих господ. Это достигло его. «Господи, помоги мне». Он повернулся, и он сказал: «За такие слова, о женщина, велика вера твоя, и за такие слова бес оставил твою дочь». Что? Что она получила? Она правильно подошла к Божьему дару. Вы должны подойти. И помните, это была первая язычница, для которой когда-либо было сотворено чудо сыном Давида. Помните, это было первое чудо, совершенное для язычника, верно? Это исцеление сирофеникиянки. Это верно. У нее был правильный подход к Божьему дару. Вера признает правильность слова. Благоговейно, смиренно. Видите? Ты не ходишь повсюду, говоря: «Я не поверю в эту чепуху». Если в нашем катехизисе это не сказано, я не вижу. Не имеет значения, что говорит ваш катехизис. Вы ставите катехизис или что-то другое выше Слова Божьего. Слово Божье верное, все остальное — ложь. Понимаете? И она пришла благоговейно, мирно, почтительно, смиренно. Вы должны быть смиренными. Путь наверх ведет вниз всегда. Унижающий себя возвысится, а возвышающий себя унижен будет. Посмотрите на Марфу в тот день. Ох, я знаю, что я вас уже задерживаю, но я в другой раз расплачусь с вами и скажу очень коротко. Послушайте, я должен вам сказать еще несколько вещей именно сейчас. Я начну. Надеюсь, что ваше терпение не истощается из-за меня. Марфа, она была очень... У нее было очень много настойчивости в присутствии Иисуса. Взгляните, она подошла там, и она сказала: «Господи». Теперь помните, что она посылала за ним, чтобы пришел помолиться за ее брата, а он не пришел. Теперь в Иоанна 5:18 Иисус сказал, Иоанна 5:19, я думаю, что там Иисус сказал, когда он проходил там, где купальня Вифезда, и он увидел, он знал, что у того человека была немощь в течение 38 лет. Смотрите, там находилось около 2000 человек. Дети с водянкой, увечные, слепые, хромые, иссохшие, скрюченные. Иисус прошел мимо купальни, оглядел все кругом.
полный любви, полный сострадания.
Понимаете, мы не знаем, что означает любовь. Мы понимаем это по-человечески.
Полон сострадания, конечно.
Вы говорите о человеческом сострадании. Настоящее сострадание — это творить волю Божью, видите? Вот оно что.
О, я не буду ему ничего говорить, потому что он хороший малый, он пьет, он делает вот это, ему нужен Христос. Я не буду ему ничего говорить, потому что он давно уже принадлежит к той церкви. Я не буду упоминать ему о божественном исцелении. О, брат, ты не знаешь, что такое сострадание.
Иисус прошел там мимо.
Он знал волю Божью. Помните, Он только что воскресил мертвого. И помните, что происходит здесь?
Он прошел там мимо той купальни. Прошел рядом с этой стороны купальни. Там были матери со своими младенцами.
Они старались дождаться, когда сойдет ангел Господа, чтобы возмутить воду.
Он шел мимо. Потом он подошел к одному человеку, у которого была немощь, скажем, болезнь простаты. Он имел это в течение 38 лет. Это было скрытое. Он не должен был умереть от этого. Он сказал, хочешь ли быть здоров?
Как насчет этого слепого, увечного, слепого, хромого, иссохшего?
Сказал, хочешь ли быть здоров?
Видите,
он знал, куда идти. Бог, Слово, вел его. Вот, он сказал, хочешь ли быть здоров?
Он сказал, Господи, не имею человека, который опустил бы меня в купальню.
Он мог ходить. Сказал, когда я прихожу, другой уже сходит прежде меня.
Он сказал, возьми постель твою и иди к себе домой.
Его допросили.
И они привели Иисуса на суд, чтобы допросить его.
Если бы он сделал то же самое сегодня,
его допросили бы. Это верно.
Он оставил 2000. Что насчет них?
Я там знаю пожилого брата такого-то. Сестра такая-то. Она добропорядочная женщина. Лежит там уже 20 лет.
Если бы у него вообще есть Бог, то он пошел бы туда и сделал это.
Тот же старый бес говорит то же самое сегодня.
Если это ты, если это так, если это есть,
тот же древний бес, понимаете? То же самое.
Таким образом, эти фарисеи допрашивали его там об этих делах. Наблюдайте за ним.
Истинно, истинно, я говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего.
Видите, он увидел видение. В видении ему было показано.
Что я вижу, творит Отец, то и Сын творит так же.
Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, понимаете? Тот же Бог.
Теперь, Марфа в его присутствии, она стояла.
Она сказала, «Господи, если бы ты был здесь».
Теперь, почему он не пришел? Потому что отец показал ему видение, что Лазарь должен был умереть.
Теперь, смотрите, они послали, а он направился в другой город.
И они послали опять, а он пошел в другой город. Затем, наконец, он сказал, «Лазарь спит».
Ох, они...
Вот как он выразился. Для христианина нет смерти, мы знаем это.
Он сказал, если он спит, он выздоровеет, отдыхает.
Сказал, но он мертв.
Сказал им на их языке. Но я иду разбудить его.
Хо!
Приходит туда, где она была. О, я могу представить это. Приходит в город, я просто слышу, как иудеи говорят.
Ха-ха! Там божественный исцелитель.
Угу.
И они оставили свою церковь, все остальное, чтобы последовать за ним, а как только случилась беда, даже его друг ускользнул из города, позвали,
теперь он возвращается.
Иисус продолжал идти.
Но Марфа, нечто в глубине ее сердца, нечто,
она всегда была немного медлительной.
Она хотела содержать дом в чистоте и остальное,
а Мария слушала слово.
Но вот здесь проявилась ее натура.
Она украдкой вышла и отправилась туда.
Теперь она...
Вы знаете, что я думаю? Что она читала о той санамитянке.
Санамитянке, вы знаете, в Библии. Так вот, что она сказала?
Она вышла навстречу, сказала, «Господи,
это то, кем он был».
Казалось, что она имела право упрекнуть его, сказать, «Почему ты не пришел? Почему мы не...»
Теперь мы видим, что ты действительно святой скакун.
Видите, то чудо не произошло бы. И в этом причина, почему это не происходит сегодня.
О, он здесь, в облике Духа.
Вы не видите его, но он Дух со своим словом, понимаете?
О, конечно.
Вы молитесь о пробуждении, и оно разворачивается в церкви, происходит то или другое, и кто-нибудь восклицает «Слава Богу, Аллилуйя!» Вы закрыли бы церковь.
не знают, что такое пробуждение.
Христос приходит в церковь, а вы даже не оказываете ему гостеприимства, совершит чудо и исцелит кого-нибудь, и говорят: «Ну что ж, это, должно быть, была телепатия».
Неудивительно, что он ничего не может произвести среди вас. Неудивительно, что Лаодикийская церковь снаружи стучит, пытаясь вернуться в свою собственную церковь.
Это период, в котором мы живем сейчас. Эти деноминации выгнали его, что он оказался снаружи, пытаясь войти обратно.
Это верно. Выставлен.
Вот, мы узнаем, что Марфа подошла к нему, сказала: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь, чего ты не попросишь у Бога, Бог даст это тебе».
Наблюдайте за ними. Он подверг ее испытанию. Он сказал: «Воскреснет брат твой». Сказала: «Да, Господи, он был хорошим парнем. Он поднимется во всеобщем воскресении. В последний день он воскреснет». Сказал: «Я воскресение и жизнь».
Вот тогда была проверка. Человек, стоящий там, говорит, он был лишь человеком, когда-либо жившим. Единственный человек, который когда-либо будет жить, который мог сказать это. Сын Божий сказал: «Я воскресение и жизнь».
В Библии сказано, не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему.
Вероятно, узкие, немного сутулые плечи, сидеющие, когда ему было 30 лет, а ему по внешнему виду дали 50. Сказали: «Тебе только 50 лет, а говоришь, что ты видел Авраама. Теперь мы знаем, что ты сумасшедший». Видите? Его труд, вероятно, состарил его. Он сказал: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Аминь. Они этого не знали. Он там был сокрыт в человеческой плоти.
Сказал: «Я воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. Всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?»
Она сказала: «Да, Господи, я верую, что ты Сын Божий, грядущий в мир».
«Где вы похоронили его?»
У меня здесь есть одна небольшая мысль, что я всегда говорил, вы знаете, я надеюсь, если раню чьи-либо чувства, я делаю это ненарочно. Одна женщина из христианской науки сказала мне однажды, она сказала: «Брат Бранхам, вы слишком много хвалитесь Иисусом». Я сказал: «О нет, нет», я сказал, «я не хвалюсь даже половиной того. Хотелось бы иметь еще какой-нибудь язык, на котором я мог бы им хвалиться». Понимаете?
И она сказала: «Ну что ж, вы делаете его Богом». Я сказал: «Он был Богом. Он по-прежнему Бог. Он будет Богом вовеки». Она сказала: «Он был смертным. Он был человеком». Я сказал: «Он был и человеком, и Богом».
Она сказала: «Я докажу вам при помощи вашей Библии, что он был всего лишь смертным человеком». Я сказал: «Давайте послушаем, как вы это сделаете». Она сказала: «Святого Иоанна, 11 глава. Иисус пошел к могиле Лазаря, и он заплакал».
Я сказал: «Это ваше местописание?»
Она сказала: «Да».
Я сказал: «Сестра, я не хочу, чтобы прозвучало святотатственно. Это не место для шуток, но я просто сказал это ей».
Я сказал: «Это жижа бульона, сваренного из тени цыпленка, умершего голодной смертью». Я сказал: «Как же так? Вы отлично и прекрасно знаете, что такого не может быть».
Я сказал: «Позвольте мне вам кое-что сказать».
Здесь он идет, сутулившийся, плача. Он плачет с вами, когда вы плачете. Он чувствует ваши страдания. Он первосвященник, который сострадает нам в наших немощах. Плача, идет ко гробу, зная то, что отец сказал ему, потому что он говорил, что он ничего не делал, пока отец не показывал ему.
Вот он там идет, понимаете, он должен был воскресить его, но он мог плакать по-человечески с людьми, идет ко гробу плача, но когда он встал там, вот это да, сказал: «Отнимите камень», сказал, а он смердит.
Его нос уже валился 72 часа, видите, или 4 дня и ночи, понимаете, его лицо валилось, он уже гнил, уже разлагался.
Сказал: «Отнимите камень». Он встал там и сказал: «Отец, я благодарю тебя, что ты всегда меня слышишь, но я просто это сказал».
Видите, он уже сказал ему, он сказал: «Я сказал это ради стоящих здесь. Лазарь,
выходи». Аминь. И человек, который был мертв 4 дня, встал на ноги и был опять живой. Это было больше, чем человек. Это было больше, чем человек.
Конечно. Это было больше, чем человек, который однажды вечером сошел с горы, будучи голодным, ища чего-нибудь поесть. Он был человеком, он был голоден, хотел найти чего-нибудь поесть. Но когда он взял 5 рыб, то есть 5 хлебов и 2 рыбы, и накормил 5000 человек, это было больше, чем человек. Это верно. Это правда. Так точно. Он был человеком, когда он лежал в ту ночь на корме лодки, очень уставший, силы оставили его, проповедовать, и исцелял, и приблизился бес, и, может быть, 10 000 морских бесов. Сказали, мы его сейчас утопим, он спит. Как они тогда сделали с Павлом во время шторма. Теперь он нам попался. Он у нас в ловушке, он уснул, мы потопим эту лодку.
Дьявол подул на море свой ветер, что она подскакивала вот так вверх и вниз. Он даже не проснулся из-за волн. Он был человеком, который лежал там, уставший, уснул. Но когда он потом проснулся, о, вот это да! Ой, пойди разбуди Иисуса! Поставил свою ногу. О, церковь, вот что вам надо сделать. Хотелось бы, чтобы было немного времени сейчас, чтобы проповедовать об этом, понимаете? Видите, поставил свою ногу на гитов лодки, посмотрел вверх, сказал, умолкни, перестань. Видите, и волны, и ветер повиновались ему. Это было больше, чем человек. Для этого нужен Бог.
Да, он взывал на кресте о милости, это верно, он жаждал на кресте, он умер как человек, но в пасхальное утро, когда ангел откатил камень, и человек, который был мертв, победил смерть, ад и могилу, вышел, восторжествовав над смертью, адом и могилой, сказал я тот, кто был мертв и жив во веки веков. Это было больше, чем человек. Это был Бог в том человеке. Так точно.
Вера никогда не отрицает его истину.
Ох, как, например, говорят, столб огненный — это неправда. И чудеса Моисея не были правдой. Они всегда скажут, не имеет значения, насколько нелепо это выглядит, она всегда остается со словом. Точно. О, ты можешь быть настойчивым, ты можешь быть упорным, когда ты действительно ухватился за Божье слово, когда ты держишься за него.
Как был Михей. Михей — прямо там, когда 400 пророков стояли там, говорили, «Иди туда, Ахав, иди туда!» Михей знал, что его видение соответствовало Слову Божьему. Он все равно провозгласил Слово. Они сказали, «Мы упрячем тебя в темницу и будем давать тебе воду и хлеб скудно!»
Он сказал, «Можете меня посадить, если хотите». Каким он был? Он был настойчивым. Он знал Слово Божье, он знал волю Божью, он увидел видение, он знал, что это было. Видение пришло от Бога, потому что видения сравнивались со Словом Божьим. Сегодня каждый верующий должен сражаться, и вы тоже должны сражаться.
Один человек здесь некоторое время назад рассказывал мне, сказал, что он пошел к... Сказал, ты знаешь, маленький бесенок, примерно такого размера, предстал передо мной однажды во сне. Он сказал, тот бес сказал, бух, а я, ух, и сказал, каждый раз, когда я отскакивал назад, он становился больше, а я становился меньше. Сказал, как только слышу, бух, и я отскакиваю назад, а он каждый раз, как начинает «бу-бу», прыгал на него. Сказал, что он пятился назад. Сказал, он стал больше меня. И сказал, я понял, что должен с ним сражаться. И так я ничего не нашел, поэтому я просто схватил Библию, и я... Он начал «бу!» И я сказал «бу!» тоже. Сказал, он стал уменьшаться. Это верно. Вот что тебе нужно сделать. Взять Слово Божье. Тебе не надо говорить «бу!», но скажи «так говорит Господь». Будь настойчивым. Стой на Слове. Это истина.
Мы верим сегодня Слову. Мы верим Ему, как верил Ему Михей. Мы верим Ему, как остальные верили. Не имеет значения, сколько будут говорить, что оно неверное, оно все равно истина. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит.
Смог бы кто-нибудь тебя исцелить?
Никак не. Это уже сделано. Ты уже был исцелен.
Смог бы кто-нибудь тебя спасти? Это уже было совершено. Кто верит этому? Он был изъязвлен за грехи наши. Он был мучен за беззакония наши. Это верно?
Верно.
И ранами его мы исцелились. прошедшее время. Все, что он может для вас сделать, уже совершено.
Теперь он поставил в церкви, чтобы церковь выстроить по слову кого?
Апостолов, пророков, учителей, пасторов, евангелистов, служение церкви. Богом посланных, не человеком позванных. Богом посланный, вдохновленный муж, чтобы хранить церковь в соответствии.
Так вот, что это такое? Дары Духа в церкви. Не скопление фанатизма, а истинные дары Духа в церкви. Это верно. Оберегая церковь.
Если настоящая церковь была установлена Богом, действительно наполнена Святым Духом, если грех появится в церкви, то произойдет так же, как с Ананией и Сапфирой.
Когда настоящая церковь, мне хотелось бы прийти в такую, увидеть всех женщин и мужчин под силой Святого Духа. Если кто-нибудь совершил что-то неправильно, Святой Дух тут же поднимается и открывает это. Им надо будет очиститься. Это дары Духа в церкви. О Боже, пошли нам такую церковь. Пошли нам такую. Вы верите этому? Христос, Он мертв? Он жив.
Как Он был? Он сказал там женщине. Он сказал, когда фарисеи попросили Его показать знамение, Он сказал, вы, род прелюбодейный, ищите знамение. Это верно? Лукавый и прелюбодейный. Он сказал, они получат Его. Они получат знамение, тот лукавый и прелюбодейный.
Когда еще был род более лукавый и прелюбодейный, чем у нас сегодня? Когда было больше греха? У нас сегодня на земле живет больше людей. Они нам говорят, никогда не было столько людей на земле, как сейчас со времен Адама, сколько сейчас на земле. Это тот лукавый и прелюбодейный род. Гомосексуалисты, извращение, всякое увеличивается тысячами и тысячами.
Церкви отпадают, наглые, высокомерные, больше любят удовольствие, чем Бога, непримирительные, клеветники, невоздержанные, презирающие добрых, имеющие вид благочестия, как говорил Дух, силы же Его отрекшиеся. От таких уходи прочь, видите, в Библии сказано «уходи прочь», мы живем в этот день.
Теперь запомните, есть люди, которые ходят повсюду, говорят, «У меня есть сила, чтобы исцелить вас». Тот человек говорит ложь. У него нет силы, чтобы исцелить вас. Христос уже совершил это. О, через исповедание грехов и так далее, и какой-нибудь священник или служитель прощает ваши грехи. Никак нет, ваши грехи уже прощены.
Когда Христос умер на кресте, Он сказал, «Свершилось». Что? Полный план. Все.
Христос исполнил это на кресте, вы уже спасены. Каждый грешник был спасен, но это не принесет вам никакой пользы до тех пор, пока вы не примете этого.
Вы будете стоять на коленях там у алтаря и взывать, плакать, пока не посидеете, и у вас не выпадут волосы, это не принесет вам никакой пользы, пока вы не поверите, поверите, что Христос умер вместо вас, и вы, Он умер в умилостивление за грехи наши, когда вы принимаете Его своим Спасителем, тогда к вам приходит спасение.
То же самое в отношении исцеления. Он изъязвлен был за грехи наши, ранами Его мы исцелились.
Есть только одно, что Христос мог бы сегодня сделать, чтобы показать, что Он есть. Первое, вы должны поверить на основании Его слова, это совершенно точно, истина слова, но Иисус сказал дела, которые творю Я.
Так вот, Он не сказал «Я исцеляю любого». Если Иисус сказал «Это не Я творю дела, это Мой Отец, пребывающий во Мне». Так вот, если Иисус не принимал имени Божественного Исцелителя, что тогда говорить о каком-нибудь несчастном невежде, как я, или о ком-нибудь другом, или любом другом, и пытаться быть Божественным Исцелителем?
Как ты можешь быть Божественным Исцелителем, тогда как это уже есть? Всякий, кто может исцелиться, уже исцелен.
Вы должны принять это, поверить это. Вот, это правда?
Вот что мы хотим знать. Это правда!
Теперь, если бы вы не могли поверить мне на слово, то вы просто должны идти. То есть ваше «я не могу поверить вам на слово». Это пройдет, но у Бога не так. Он посылает в церковь дары, апостолов. Что такое апостол?
Миссионер. Миссионер, слово «миссионер» означает «посланник», «апостол» означает «посланник».
Пророк — это провидец, пастор, учитель, евангелист.
Все эти вещи, они правильно распределяют Слово Божье, доносят его, и затем дары Духа действуют в церкви, чтобы подтверждать Слово, чтобы показать, что Иисус Христос живет в церкви.
Теперь,
Мы все знакомые. Это просто наша церковная группа. Я не знаю, есть ли там кто. Я здесь бываю не так часто, чтобы знать, гости это или не гости и так далее. Но, друзья, сегодня те люди, которые сейчас больны, если бы можно было что-либо сделать, чтобы вам помочь, я сделал бы это.
Если бы я знал, что здесь есть больной человек, в особенности вот эта сестра, которую я вижу на раскладушке, если бы мне было известно что-то, что я мог бы сделать, например, взять 25 центов и носом толкать через городской квартал кругом, я сделал бы это.
Я отправился бы туда и сказал бы: «Не держите надо мной зонт, если идет дождь. Дайте мне просто толкать. Я хочу показать Богу, что я искренний». Так вот, от этого не было бы никакой пользы.
Я был в Африке и знаю, где они лежат на шипах, в Индии, и разного рода вещи, принося жертвы богам и бросают своих детей крокодилам и всякое такое. Это не то. Это искренность, но человек искренне может принять в качестве лекарства карболовую кислоту, понимаете?
Видите, мы хотим знать только то, что является истиной, и Бог свидетельствует о своей истине. «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит». Евреям 13:8. Иисус Христос тот же. Каким Он был бы, если бы вы искали Его сегодня? Если я говорю вам, что Христос во мне, Христос в вас, что мы можем искать? Вы стали бы искать человека с воротничком вокруг шеи или еще что-нибудь? Нет, нет. Он так не действовал. Он одевался, как остальные люди.
Если у него будут шрамы на его руках, любой человек может сделать шрамы на своих руках, следы от колючек.
У них сейчас дюжины таких по всей стране, подражателей. И кровь, и огонь, и дым, все. Это не слово. Дела, которые творю я. Иисус сказал: «Если не верите мне, верьте моим делам, а они свидетельствуют обо мне». Именно они говорят, кто я такой.
Теперь давайте помолимся одну минуту. Держите свои просьбы в сердце. Небесный Отец, я знаю, что это было резко и жестко. Я молю, чтобы Ты был милостив. Я не хочу... Ты знаешь мое сердце, Господь. Но я молю только, чтобы Ты помог мне сейчас. Я молю, чтобы Ты допустил эти слова, несмотря на то, что они раздроблены и ранящие. И служителю следовало бы говорить иначе, Господь. А я здесь необразованный, не знаю, как разговаривать с людьми. Но все, что я знаю, это лишь то, что Ты обещал. Если я открою уста, Ты их наполнишь. С тех пор прошел 31 год, когда я доверился Тебе в этом.
Поэтому, Отец, где-нибудь, может быть, некоторые люди вняли тем нескольким словам. Те люди, которые больны, или те, кто нуждается во Христе, они находятся где-то там, они нуждаются в Тебе, Господь. И я надеюсь, что было сказано нечто такое, что поднимет их веру в Твои обещания. Я молю, чтобы Ты даровал это благословение.
Теперь, в то время как мы склонили головы, есть ли здесь такие, кто не знает Христа своим Спасителем, кто скажет: «Брат Бранхам, я не хотел бы умирать вот так, я не готов к смерти, если я умру, я погиб, я не рожден свыше, я, несомненно, сильно желаю этой Твоей молитвы прямо сейчас, помолись за меня, я грешник». Просто поднимите свою руку, пожалуйста, скажите, только вспомни.
Благословит вас Бог, вас, благословит вас Бог. Должно быть, действительно от сердца.
Благословит вас Бог. Одна или две дюжины рук в такой маленькой группе людей, как эта.
Здесь это маленькая горстка людей, примерно 100 или 200 человек, где-то так. И здесь дюжина рук. Прямо где вы находитесь, у алтаря заполнено детьми. Нет никакой возможности мне привести вас к алтарю. Но прямо где вы находитесь, молитесь со мной.
Небесный Отец, я привожу к Тебе этих людей, которые подняли свои руки. Я верю, что они сделали это с глубокой искренностью.
Пусть они узнают, что прямо тогда они нарушили каждый научный принцип. Наука доказывает, что наши руки должны быть опущены вниз, потому что земная гравитация прижимает нас к земле. Но это показывает, что они находятся в ведении Духа, который в них, сила в той руке, которую они подняли к Творцу, создавшему ее.
Это было показано прямо тогда.
Этого нельзя доказать научным образом, потому что Дух становится понятным только это вера. Мы верим в Него. И вот к ним подошел Дух и сказал им поднять свои руки. что они захотели быть спасенными. Теперь, Отец Бог, я ссылаюсь на Твои обещания. Господь Иисус Христос сказал, когда Он был здесь на земле, «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец Мой прежде, и все, кого Отец дал Мне, придут ко Мне. Слушающий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет вечную жизнь, и Я воскрешу его в последний день». Вот эти обещания. Так вот, эти люди не смогли бы поднять свои руки, если бы там не оказался Дух, сказавший им, что они неправы. Они не смогли бы этого сделать, если бы Ты не предназначил их, все, кого Отец дал, прошедшее время, дал Мне, придут. Мы предопределены к вечной жизни. Кого Он предузнал, тех и призвал. Кого Он призвал, тех и оправдал. Кого Он оправдал, тех Он уже прославил во взоре Божьем. Это разворачивается, великое видение Божье исполняется. Эти люди, прежде создания мира, Ты, который безграничный, знал об этом собрании в это утро и знал, что они поднимут руки, и вот они подняли руки. Вот и все, что я знаю, чем руководствоваться, Господь. Это Твоим словом. Тогда, во имя Иисуса Христа, я вручаю Тебе этих поднявших свои руки, как трофеи Твоего слова. Сохрани их, о Господь, Бог. Никто не может вырвать их из Твоей руки. Дай им вечную жизнь. Пусть они найдут церковь или останутся прямо здесь в это утро и крестятся для прощения своих грехов, то есть исповедания своей веры. Пусть они, когда они выйдут из воды, подобно как Святой Дух вначале носился над водою, пусть Святой Дух будет там, чтобы наполнить их сердца и души. Даруй это, Господь. Пусть они живут благочестиво все дни своей жизни и в тот день предстанут как трофеи и драгоценные камни в Твоем венце. Мы просим об этом через Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь. Благословит вас Господь. Теперь, на самом деле мне следовало уйти уже час назад, но мы сейчас собираемся созвать молитвенную очередь. Подождите, молитвенные карточки были розданы? У кого-нибудь есть молитвенные карточки? Где Билли? Билли где-то поблизости? С первой по 50-ю. Он сказал, что он раздал 50 молитвенных карточек. Что ж, теперь мы не можем, там слишком много тех, кто стоит. Так вот, вы нам предоставите сейчас еще немного времени? Если вы теперь... Все, что я говорил, вот, одну минуту. Я знаю, обет не сгорит. Одну минуту. Это больше, это лучше, чем обет. Это должно быть Слово Божье. Послушайте, друзья, я хочу задать вам этот вопрос, прежде чем я скажу это. Для чего мы ходим в церковь? Для чего все это? Если нет воскресения мертвых, если нет никакого воскресения, тогда давайте есть, пить и веселиться, потому что мы всего лишь чурбаны, собаки и так далее в любом случае. Мы не верим так. Мы знаем, что есть живой Бог. Конечно. Что ж, если Он живой Бог, я хочу спросить у вас кое-что. Тогда эти слова, которые я сказал, вы можете соглашаться со мной. Вы можете не соглашаться со мной, но если вы соглашаетесь со мной, тогда, тем не менее, вы можете все равно сомневаться в этом, пока не увидите это проявленным. Это верно. Если это Божье Слово, Бог должен сдержать свое Слово. Если Он не держит его, что ж, тогда это не Бог, тогда я ложный, я сделал ложное проявление, я оказался лжепророком. Но если Бог сказал так, Бог держит свое слово. Тогда, если Бог держит свое слово, одно слово, вы можете быть настойчивыми тогда, вы можете продолжать держаться за свое обещание и не отпускать его. Верно? Теперь смотрите, говорил ли я вам, что могу исцелять? Никак нет. Я не мог бы сказать вам, что могу вас спасти больше, чем вы были спасены тогда. Я верю, что вы спасены. Вы не смогли бы поднять свою руку, если бы Бог не сказал вам, вот здесь есть вода, чтобы вы могли креститься в любое время, когда пожелаете. Если вы хотите, чтобы вас крестил ваш в своей церкви, действуйте, что угодно. У нас здесь нет членства вообще, понимаете? Мы просто небольшая церковь здесь. Наш хороший пастор здесь, брат Невилл, был методистом, и он здесь просто... Мы межденоминационные, мы рады каждому. У нас сюда приходит собрание, мы проповедуем, молимся за больных. Мы верим в создание учеников Христу. Ничего не организуя, понимаете? Мы не верим в это, никак нет. Вот, вы хотите свою организацию? Действуйте. Это совершенно нормально, но не надо зависеть от нее. Не надо доверять ей, никак нет. Вы ходите туда для общения, но вы верьте в Бога. Вот, вот, здесь одна штука. Если Христос все еще живет... Вот, давайте возьмем сейчас одно небольшое местописание. Мы хотим быть уверены, что это совершенно ясно. Одна небольшая мысль, что я собирался сказать некоторое время назад. Он сказал, род лукавый и прелюбодейный получит. Получит знамение. Это было знамение Ионы, воскресенье. Это верно? Кто верит, что это истина? Теперь... Я хочу только посмотреть. То лукавое... Вы верите, что это поколение лукавое, прелюбодейное? Что ж, что это будет за знамение Ионы? Будет воскресение Христа, это верно? Воскресение Христа, которое подтвердит этому лукавому роду, что Христос по-прежнему живет. То есть Он воскрес уже 2000 лет назад, поэтому это будет доказательством этого воскресения.
Что ж, многие из нас, протестантов по всей стране, не верят в физическое воскресение. Сотни церквей не верят в это. Физическое возвращение или что-нибудь, видите? Я верю в буквальное рождение, смерть, погребение, воскресение, второе пришествие всего Христа Иисуса. Так точно. Я верю, что Он полностью Христос. Тот же Иисус, который был вознесен, тот же Иисус вернется. И я верю в личность Святого Духа. Он сейчас здесь, Его Дух, Его жизнь действует в церкви. Теперь, если это является Христовым, теперь я сделаю это более личностным. Я надеюсь, что вы не воспримете это таким образом. Я сделаю это сейчас более личностным с помощью дара, который был дан, который это в Вашингтоне висит этот свет. Огненный столб, который был доказан в течение многих лет по всему миру и так далее. Так вот, если этот дух здесь, тогда он будет, если он, это дух Христов, он будет совершать дела Христов. Вот, это Писание, он верный. Если то слово пришло, значит, это слово, которое я вам говорил в это утро, является истиной. Потому что Христос не вошел бы в меня подобно... Я не подшучиваю над вами, католики, но вы говорите, что это дух Петра был тогда в вашей церкви. Вы думаете, еврей поставил бы идолов? Вы думаете, еврей отрицал бы Святого Духа и клал бы кусочек вафельки на алтарь, где его растащат мыши и крысы, а вы проходите и говорите, что это Бог? В чем дело? Вы знаете, что это не Бог. Святой Дух — это Бог, сходящий с небес. Дух. Вы падаете ниц перед идолами, пытаясь загипнотизировать жизнь в это. Вы — идол. Бог вносит свой Дух в вас, и вы — Его живой представитель, понимаете? Бог в вас, примиряя мир с собой. Теперь... Мы пригласим молитвенную очередь. Какие вы, говорите, вы раздали с 1 по 50? Давайте начинать. Давайте начнем с 1. Что говорите? Хорошо, мы будем приглашать одновременно нескольких, потому что их посмотрим. Давайте вызовем сразу примерно 8 или 10 человек. У кого молитвенная карточка номер 1? Теперь не просто встаньте, когда назван ваш номер, потому что это не арена, это церковь. Хорошо, что говорите? А номер 1, у кого он? Вы не могли бы обойти здесь, дама, или пройти где-то прямо сюда? Вот здесь, становитесь прямо здесь, напротив алтаря. А номер 2, у кого второй номер? Молитвенная карточка номер 2. Теперь поднимайте свою руку быстро, чтобы мы... Хорошо? Становитесь за этой дамой, пожалуйста. Номер 3. Номер 3. Хорошо, сестра? Вы не можете подняться, поэтому вы просто лежите там, а я подойду помолиться за вас прямо туда. Номер 4. А номер 4. Поднимите свою руку. А номер 4. Номер 4. Далеко сзади.
далеко-далеко сзади.
Хорошо. Видите, они приходят сюда, и любой, кто их желает, они перемешивают эти карточки и вручают их людям таким образом.
Где вы желаете?
Мы не знаем.
Хорошо. Номер 4. Подходите сюда, дама. Номер 5. У кого пятый номер? Молитвенная карточка номер 5. Поднимите быстренько свою руку. У нас сейчас не очень много времени для этого. Вы можете пропустить свою очередь. Номер 5. Номер 6. Хорошо. Номер 7.
Теперь давайте посмотрим. Пусть придут остальные. Мы можем разместить остальных вот здесь. Номер 8. Молитвенная карточка номер 8. У кого восьмой номер? У вас молитвенная карточка номер 8, дама. У вас восьмая?
Хорошо. Поднимите руку, чтобы я мог вас увидеть. Понимаете, когда?
Номер 9. У кого девятый номер?
Хорошо, это замечательно, дама. Номер 10. Молитвенная карточка номер 10. У кого десятый номер?
Поднимите, пожалуйста, руку, у кого...
Хорошо. Прошу прощения. Хорошо. У этого мужчины здесь. Хорошо, сэр. Проходите сюда. Номер 11. Номер 11. Пожалуйста, поднимите руку. Одиннадцатый номер.
Не надо брать карточку, если вы не собираетесь ее использовать, друзья, потому что если вы понимаете, если вы поднимаетесь и уходите, и вы не используете свою молитвенную карточку, тогда вы не должны так поступать.
Номер 11, номер 12,
хорошо, вот здесь, сестра, обойдите, вот там сзади, номер 13, вот здесь кругом, номер 14, номер 15, это хорошо, вот как это нужно делать, номер 16, вот теперь так, как надо делать. Номер 17. Становитесь вот там сзади. 17.
Давайте посмотрим, сколько еще у нас осталось.
Что говорите?
Обходите вот там вокруг, пожалуйста, брат. Так мы запутаемся здесь. Номер 17, номер 18, 19, 20. 20.
Хорошо, я думаю, что можно бы разместить вот там, совсем, совсем ненадолго.
Давайте посмотрим, что у нас здесь получается в очереди. Мы посмотрим. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Теперь давайте посмотрим на них. Посмотрим, сколько человек теперь здесь. Номер 25. И я думаю, что уже довольно переполнено здесь, не так ли? 25. Я думаю, 25. Хорошо. Следующие 25 придут, как только будет закончено с этой группой. У нас еще есть 25 человек. Хорошо, 25. Хорошо, теперь давайте посмотрим, сколько здесь тех, у кого есть молитвенная карточка. Сколько здесь тех, у кого нет молитвенной карточки, и вы все равно хотите, чтобы Бог вас исцелил. Поднимите руки, верьте. У тех, что есть... У вас нет молитвенных карточек, но вы хотите, чтобы Бог вас исцелил? Поднимите свою руку.
Теперь, пока они тех людей выстраивают, предоставьте мне сейчас свое внимание, потому что если вы сейчас это пропустите, вы не узнаете, что делать. Теперь, мы не будем спешить, просто не будем спешить. Вот, не нужно никакой спешки. Мне нужно самому успокоиться, потому что Святой Дух в такого рода вещах не даст помазания, если так это делается.
Теперь... Сколько человек в этом помещении или в этой молитвенной очереди, стоящие здесь, кто знает, что... Я знаю некоторых этих людей. Думаю, что знаю. Я думаю, что знаю вот эту даму, которая вот здесь. Эта дама. Она ходит сюда в церковь. Не могу сказать, как ее фамилия. Бейкер. Угу. Я знаю ее. Я не уверен, Я думаю, что вот этот крупный высокий парень, который здесь стоит. Я думаю, что знаю его. Я не знаю, как его зовут, но я видел его здесь. Что ж, во всяком случае, каждый из стоящих в этой очереди и каждый из тех, кто находится в зале, кто болен, кто знает, что я ничего о вас не знаю, поднимите свою руку. Знаете, что я не знаю. Да, видите? Нет, я ничего о вас не знаю. Я не знаком. Теперь давайте еще посмотрим на молитвенную очередь. Поднимите вверх руку. Знаете, что я ничего не знаю, что с вами сейчас не в порядке. Хорошо, хорошо. Хорошо, чуть ли не 100%, я думаю. Хорошо, а теперь в зале. Теперь вы поднимите свои руки, те, кто болен, и подняли свою руку, и вы по-прежнему будете говорить, что я... Он не знает меня, или ничего насчет меня. Видите, здесь множество народов. Я приезжаю и уезжаю. И некоторых людей я знаю, а некоторых не знаю. Видите, и я не знаю. Но тех, которых я знаю, я не знал бы, что с ними не в порядке. Теперь, я хочу спросить у вас кое-что. Теперь, если... Вот, смотрите, там была бедная женщина. Те люди, которые не попадут в молитвенную очередь. Понимаете, те люди, которые не попадут в молитвенную очередь. Так вот, там была одна бедная женщина однажды. Она тоже не могла попасть в молитвенную очередь, а у нее было кровотечение, но она верила, что это был благочестивый человек. Теперь послушайте сейчас внимательно, не упустите этого. Она верила, что Иисус был Христом, и она сказала, «Если я только смогу прикоснуться к краю Его одежды». Вот, у нее даже не было места Писания для этого, понимаете? Не более чем только, может, как Илия взял, то есть взял свой посох и положил на ребенка, или еще что-нибудь, понимаете? Или о прикосновении мертвого к костям Илии. Но она верила, что если она прикоснется к нему, она получит то, о чем просила. Она пробралась сквозь толпу и дотянулась. Теперь, если кто бывал в Палестине, они там одевают нижнюю одежду и верхнюю одежду, и она свободно болтается. Вот почему у них там есть омовение ног и тому подобное. На ноги садится пыль. И она дотронулась до края его одежды. Так вот, если бы она дотронулась до моего пиджака вот так, то я этого даже не почувствовал бы. Он облегает меня, но она дотронулась снизу, до кромки, до края, который, вероятно, был далеко от его ноги или его туловища. Она прикоснулась к краю его одежды и отошла назад и села, или что она сделала? Иисус остановился. И запомните, вся толпа своими руками. «Привет, Равви! Рад тебя видеть! Ты пророк! Мы рады тебя видеть! Вот ты лицемер! Ты прекрасный человек!» Ох, доносились разные фразы.
Теперь послушайте очень внимательно. Тогда... Эта бедная женщина, она прикоснулась к его одежде, и она отступила назад, потому что она была довольна тем, что она притронулась к Богу. Иисус остановился, сказал, «Кто прикоснулся ко мне?»
Петр упрекнул его, сказал, «Все прикасаются к тебе. Почему ты говоришь такие вещи?» Он сказал,
«Но я почувствовал, что я ослабел. Из меня вышла сила». И он осматривал собравшихся, пока он не увидел эту бедную женщину. И он сказал ей о ее кровотечении и что оно прекратилось. Это верно?
Теперь запомните это. Вот, вы сказали на это «аминь», что означает «да будет так».
Вот, заметьте сейчас, говорится ли в Библии, вы, христиане, которые читают, что Иисус Христос сейчас является первосвященником, который сострадает нам в наших немощах.
Кто знает, что в Библии это сказано? Что ж, если Он вчера, сегодня и вовеки тот же, то не будет ли Он действовать точно так же, как Он действовал тогда?
Что ж, в таком случае, если бы вы, находясь там, прикоснулись к нему там, и если я его представитель, его голос сейчас здесь, то не сказал ли бы он то же самое, что он сказал тогда? Разве это не соответствует Писанию? Не так ли это? Видите? Откуда вам знать, что вы к нему прикоснулись, если он не будет действовать одинаково, понимаете? Дела, которые творю я, и вы сотворите.
Хорошо. Теперь те, у кого нет молитвенных карточек, вы просто молитесь и говорите, «Господи Иисус, меня здесь не было в то время, когда раздавали молитвенные карточки, но я умоляю Тебя». И я верю, что этот человек говорил истину, поэтому я буду... Пожалуйста, позволь мне прикоснуться к Твоему одеянию, Господи Иисус, а? Ты мой первосвященник. Я смотрю не на этого невзрачного лысого человека, который стоит на платформе. Я смотрю на Тебя, и я прикасаюсь к Тебе, и я верю, что Ты поможешь мне выздороветь. Поэтому я прикасаюсь к Тебе, Ты проговори к брату Бранхаму и соверши то же самое здесь, как Ты сделал для той женщины. И я поверю тебе всем своим сердцем.
Вы так поступите? Кто так поступит? Поднимите руку. Скажите, я это сделаю.
Хорошо? Просто молитесь.
Вот сейчас тот момент, когда нужно привести свою веру в действие. Верьте этому. Не сомневайтесь в этом. Верьте всем своим сердцем. Аминь.
И тогда вы, которые в молитвенной очереди, сейчас это кто будет первым? Подойдите сюда на минуту. Вот, просто встаньте там. Вот так, хорошо вполне. Видите, встаньте вон там. Я думаю, что недавно вы поднимали свою руку в знак того, что я не знаю вас. Это верно. Мы с вами не знакомы. Хорошо. Сейчас я хочу спросить у этих слушателей кое-что. Вот мои руки подняты перед Богом, и она подняла свою руку, что мы не знаем друг друга. Вот, не представляет ли это собой библейскую иллюстрацию из святого Иоанна 4, когда Иисус встретил женщину у колодца? Мужчина и женщина встретились впервые. И что сделал Иисус? Он начал с ней разговаривать. Что он делал? Теперь, он сказал: «Отец, ему нужно было идти в Иерусалим, то есть в Самарию». Теперь, видите, иудеи видели то знамение, потому что он был пророком, и он явил знамение пророка. Есть только три расы людей. Это народ Хама, Сима и Иофет. Вот, иудеи видели свое знамение, потому что они ждали Мессию. Они увидели его. Теперь самаряне должны увидеть его, потому что они ждали Мессию. Не язычники. Он ни разу не показал его язычникам, но он пророчествовал в последние дни, как он совершил, как было в дни Ноя и в дни Лота, когда тот ангел пришел и разговаривал с Лотом, рассказал Саре, что она делала в шатре позади него. Иисус сказал, что это повторится в последний день опять. Кто из читающих Библию знает это? Видите? Верно? Видите? Сейчас мы живем в последнем времени. Это время язычников. Если он... Видите, я сказал в начале своей проповеди, если Бог делает что-либо, возвещает о себе однажды, он должен остаться таким. Итак, как Нафанаил узнал, что он был сыном Божьим? Потому что он сказал ему, где тот был, нечто касающееся его. Как эта женщина узнала? Взгляните, давайте послушаем их беседу, посмотрим, насколько больше она знала об этом, чем все те проповедники там. Она пришла туда, она, должно быть, была красивой женщиной. Она собиралась набрать воды. Она подняла наверх ведро воды. Он был евреем, она была самарянкой. И вот, достала ведро воды, и этот колодец расположен на таком открытом месте. Все еще стоит там, в Сихаре. Итак, когда он сидел там вот так, он сказал: «Женщина, принеси мне пить». Она обернулась. Так вот, это была женщина с дурной репутацией, вы знаете. Она была замужем очень много раз. И сказал: «Принеси мне пить». Она сказала: «Не принято, чтобы вы, евреи, просили у самарянки нечто подобное». Разговор, видите, отец послал его туда. Теперь запомните, он не делал ничего до тех пор, пока отец не покажет ему, видите? Итак, теперь он сидел там, так что же он делал? Он пытался выяснить, в чем была ее проблема, чтобы она могла принести весть тем людям. Сказал: «Хотел выяснить ее проблему, вы знаете. Сказал: принеси мне пить». Она сказала: «Так не принято». Он сказал: «Но если бы ты знала, с кем ты говоришь, то ты просила бы у меня пить». Она сказала: «Ну, колодец глубок, тебе и почерпнуть нечем. Как же ты достанешь оттуда воду?» И продолжали беседу. Разговор коснулся поклонения в Иерусалиме. Что он делал? Он пытался обнаружить ее дух, понять, что не в порядке. Он обнаружил это. Вы знаете, что это было? У нее было 5 мужей. И он сказал: «Пойди, позови своего мужа и приходи сюда». Она сказала: «У меня нет мужа». Сказал: «Ты сказала правду. Ты сказала правду, потому что у тебя было 5. И тот, с которым живешь сейчас, не муж тебе». Теперь следите. Вот. Она не сказала: «Он предсказатель», как сказали те проповедники. Она не сказала: «Он Вельзевул». Она сказала: «Господин, послушайте, я вижу, что ты пророк. Мы знаем, когда придет Мессия, он возвестит нам все это». Это было знамением Мессии. Иисус сказал: «Это я и говорю с тобой».
Она прибежала в город и сказала: «Пойдите, посмотрите человека, который рассказал мне все, что я сделала. Не это ли тот самый Мессия?»
Что ж,
если это было знамением Мессии для евреев, для самарян, то не будет ли это знамением Мессии для язычников? Не проявит ли Мессия тогда, если он воскрес из мертвых и живет в своей церкви, не проявит ли себя через это? Не будет ли он совершать те же самые дела тогда, как он обещал, что он совершит это?
Вот я стою здесь и разговариваю с вами. Я не знаю вас, никогда в своей жизни не видел вас, понимаете? Но если Господь, Бог, скажет мне что-то, для чего вы здесь, вы будете знать, правда это или нет. Видите, скажет мне нечто такое, что вы совершили, нечто такое, чего вам не следовало делать. Если он может рассказать вам, что совершено вами в прошлом, естественно, ему известно будущее.
Это верно, если бы он мог рассказать вам это.
Конечно. И если он скажет мне, для чего вы здесь, вы поверите, что он Сын Божий. Поверите этому.
Кто в аудитории поверит этому? И мы подняли руки с этой женщиной, что мы не знакомы, я понятия не имею. Вы знаете, что я не знаю. Вы стоите там совершенно мне незнакомы.
Но если Господь, Бог, я с вами беседую, чтобы Дух начал помазывать людей, понимаете? И тогда это сразу прорывается, понимаете? И я просто смотрю на вас, чтобы посмотреть, что он мне скажет. Потому что мне ничего не известно об этом. Но если он скажет что-нибудь вам, тогда вы узнаете, правда это или нет, не так ли?
Все поверят, если он скажет.
Теперь, Небесный Отец, теперь я больше ничего не могу. Теперь, с этого момента, можешь сделать только ты, Господь. Я привел людей к твоему слову. Это все, что мне известно. Ты обещал эти вещи, и понадобились бы многие недели, и все равно невозможно рассказать все о твоих обетованиях, об этих самых вещах для этих последних дней. Ты ни разу не подвел нас, когда мы ездили столько раз по всему миру, Господь. Сейчас здесь стоит группа людей. Я знаю, что от одного такого видения мы ослабеем. Я осознаю это. Сила вышла из тебя, Сына Божьего, незапятнанного Сына Божьего. Насколько сильнее это может подействовать на меня, грешника, спасенного твоей благодатью.
Я молю, Отец, чтобы ты позволил, чтобы это произошло сейчас, чтобы это послание в это утро не оказалось бесполезным. Но эти молодые обращенные, может быть, 20 или 30 человек, которые только что подняли к тебе руки, чтобы они полностью убедились, Господь, что их Бог воскрес из мертвых, и Он жив во веки веков, дает знать о себе. Тот самый Бог, который знает тайны сердечные и обещал, что это будет снова происходить в последние дни.
Вот, пожалуйста, мы в конце времени. И у язычников было 2000 лет. Ровно столько было и у евреев, чтобы научиться у Бога. И теперь они получают то же самое знамение и отвергают его точно так же, как отвергли евреи. Евреи отвергли своего Мессию, потому что у них все было схвачено деноминацией, и таким же образом у них сегодня, Господь, сделали то же самое. Но мы не можем поручиться за это, мы только свидетельствуем, Господь, точно как овца. Она ничего не вырабатывает, она дает шерсть, потому что это овца, и Господь Бог, дай нам принести плод Духа Божьего, потому что мы христиане.
Мы верим в Тебя, мы верим в Сына Божьего. Теперь, Господь, я недостоин, но возьми, кто достоин? Кто достоин, Господь? Никто из нас. Мы все родились во грехе, были зачаты в беззаконии, пришли в мир с ложью на устах. Прости нам нашу нечистоту, Господь. И сейчас используй нас в этот последний день, когда ты имеешь дело с людским родом. Во имя Иисуса. Аминь.
Теперь, во имя Иисуса Христа, я беру здесь каждый дух, здесь внутри, под свой контроль. Видите? Теперь пребывайте в почтении.
Не зная вас, ничего о вас не зная.
Это дар, способ, которым ты отодвигаешь себя перед Богом, опустошаешь себя, предоставляешь Ему смотреть.
Я не знаю, но я знаю, что Он здесь. Я знаю, что Он стоит здесь. «Да, мадам, вот какая у вас проблема. Вы хотите, чтобы помолился о раке. Этот рак у вас на лице. Это незаметно, как будто бы, но он вокруг глаза. Это верно? Поднимите свою руку».
Я почувствовал, как пришло из зала. Вы сказали, он отгадал это или разглядел его на лице. Я не отгадал это. Стойте спокойно. Дайте-ка...
Ошибаешься, сатана.
Стойте спокойно, сестра. Только дай ему волю, если у него получится. Тогда он придет в неистовство.
Мы осуждаем этого беса во имя Иисуса Христа и предаем его позору.
У вас не только это не в порядке. У вас болезнь сердца еще, осложнение, состояние полного нервного расстройства, и это длится годами.
Это совершенно верно. Утомленность, безотрадное чувство и прочее, это, если это правда, поднимите свою руку.
Теперь вы исцелены, ваша вера спасла вас. Вы можете сейчас идти домой и быть в добром здравии.
С этим все в порядке, просто идите, веруя, вот и все, что нужно сделать. Благодарите Бога.
Вы верите? Просто стойте там, дама. Смотрите вот сюда.
Вы верите, что я его слуга?
Бог может исцелить болезнь сердца?
Хорошо, он исцелил ваше в таком случае. Если вы будете верить, идите, верьте.
Вы верите, что он исцелил рак? Тогда возвращайтесь на свое место. Говорите «Благодарю тебя, Господи Иисус».
Что если бы я не сказал вам ни одного слова, но просто вы поверили бы, если бы я сказал, что вы исцелились, когда встали в очередь? Вы поверили бы мне на слово? Вы исцелились. И нет необходимости вам это говорить. Вы уже исцелены.
Я не прикоснулся к человеку.
Во мне у вас не будет операции, если вы поверите Богу.
Вы верите этому всем сердцем?
Опухоль исчезла, идите домой, и вы будете здоровы.
Посмотрите вот сюда, сестра. Вы верите, что я его слуга?
Одну минуту.
Так вот, там есть один человек, который все время появляется здесь передо мной.
У него то же самое, что у этой женщины. Находится где-то в аудитории.
И тот свет, который видели на снимке,
он находится прямо здесь. Вы не видите этого?
Вот здесь этот мужчина сидит здесь. У вас есть молитвенная карточка, сэр?
Молодой человек.
Я думаю, что вас зовут брат Хаб. Не так ли?
Я просто вас узнал. Я не знаю, что у вас не в порядке, брат Хаб.
Вы знаете, что я не знаю. Вы верите, что Бог может рассказать мне, что у вас за проблема?
У вас беда.
Вы сидели там, верили.
Вы должны верить из-за вашей дочери здесь, недавно.
Вы верите, не так ли?
У этой женщины артрит, у вас тоже артрит.
Если это правильно, поднимите свою руку,
верьте всем своим сердцем, и вы оба можете исцелиться.
Благословит вас Бог.
Сатана полагал, что он обманет того человека. Он потерпел неудачу.
Теперь имейте веру. Не сомневайтесь.
Теперь этот человек здесь все...
Брат Хаб, у вас нет молитвенной карточки, не так ли, брат Хаб?
Да. Вы просто сидели там, верили.
Наблюдайте, что с вами произойдет.
Верьте теперь от всего сердца.
Все в молитве.
Вы верите сейчас?
Теперь,
вы представляете, из-за этого я настолько слабею, что я просто... Вы верите всем сердцем?
Если я скажу вам, что вы выздоровеете, вы поверите мне на слово.
И поверите этому,
тогда идите.
И Иисус Христос исцеляет вас. Верьте всем своим сердцем.
Считаете ли вы, что Бог может исцелить нервозность, и вы выздоровеете?
Идите, верьте этому.
Я думаю, я не уверен, мне показалось, что я знаю эту женщину.
Я не был уверен.
Возникло видение, но я остановил его. Просто оглянулся назад в другую сторону, потому что я подумал, что я знаю эту женщину, но я не был уверен.
Теперь пребывайте в почтении все.
Вы верите?
Понимаете, у меня здесь большая длинная молитвенная очередь. Я не хочу...
Постойте на месте.
И как раз сейчас я проповедовал вам примерно 2 или 3 часа, но вот сейчас я вдвое слабее, чем я был после всего проповедования. Понимаете, это просто вытягивает мои жизненные силы.
Но эти мы могли бы продолжать беседовать с людьми.
С этим было бы все в порядке. Это для меня не имеет значения. Можешь стоять сколько хочешь, беседовать с людьми. Будет происходить все, что угодно. Но я остановил. чтобы мне приберечь немного свои силы для других людей в очереди, которые будут. Понимаете, что я имею в виду? Кто видел, как я часто останавливаюсь и беседую с людьми? Он рассказывает им все о них и о том, кто они такие и откуда они прибыли. Ой, вы бывали на собраниях и видели это. Вы знаете.
Это следующий. Вы следующий?
Хорошо, сэр.
Вы верите всем сердцем?
Что ж, прекрасно.
Мы верующие. Верим всем сердцем.
И не знаю вас. Господь Иисус расскажет мне то, что с вами не в порядке, вы будете знать, верно это или нет, не так ли, сэр?
Так точно.
Это наша... Мы не знаем друг друга, я полагаю. Я не помню вашего лица. Мы оба служители, и мы... Но мы не знакомы лично друг с другом, как друзья.
Хорошо, сэр. В таком случае, посмотрите в эту сторону, сэр, и верьте, что я слуга Христа всем своим сердцем.
Хорошо, сэр.
Этот мужчина страдает из-за состояния толстой кишки. У него проблема с толстой кишкой, и еще у вас больное сердце.
Вы служитель, это верно. Вы принадлежите к Церкви Объединенных Братьев. Вы приехали из Рамси, штат Индиана. Вас зовут мистер Бинблоссом.
Служитель Бинблоссом, это верно.
Это правильно?
Поднимите свою руку.
Тогда идите домой и будьте здоровы. Иисус Христос исцеляет вас. Верьте всем своим сердцем.
Артрит не представляет труда для Бога.
Вы верите, что Он может сделать вас здоровым? Вы верите, что Он исцелит вас? Идите и верьте Ему всем сердцем, и вы можете получить это всем. Просто верьте всем.
Брат, тебя я знаю.
Знаю о твоем состоянии. Ты веришь сейчас, пока я нахожусь под помазанием Святого Духа, что Бог исцелит тебя, и ты будешь здоровым? Иди и верь этому, брат Коллинз, и будь здоров.
Хорошо.
Я показалось, что я видел вас, но я не уверен. Но если Бог расскажет мне, в чем ваша проблема, вы поверите, что я его пророк или его слуга? Вы верите этому?
Хорошо.
Вы страдаете от нервозного состояния. Вот о чем вы хотите молитву, это верно?
Поднимите руку, если это правильно.
Идите домой. Будьте здоровы. Верьте этому. Отвергните это сейчас. Имейте ту веру, которая действительно это совершает.
Что ж, вы верите, что Христос сделает вас здоровой прямо сейчас, пока вы стоите здесь?
Верьте этому. И идите домой и говорите, Иисус Христос делает меня здоровой прямо сейчас.
Верьте всем своим сердцем.
Чтобы жить, вы должны верить. Вы это знаете, не так ли, сестра? Если нет, то вы умрете.
Вы знаете это.
Но Он исцеляет всякие болезни. Рак, что-либо другое, и сделает вас здоровой. Вы верите этому всем сердцем?
Тогда идите и верьте всем сердцем, и станьте здоровой во имя Господа Иисуса Христа.
Хорошо, брат, ты знаешь, что я тебя знаю, и поэтому я просто пытаюсь ухватить. Но ты веришь, что Иисус Христос сделает тебя здоровым прямо сейчас, когда ты находишься под божественным помазанием Святого Духа? Иди и верь этому всем своим сердцем.
Теперь кто?
Хорошо.
Теперь одну минуту.
На каком я остановился? Где я остановился некоторое время назад?
25, 26, 27, 28, 29, 30.
Проходите туда и становитесь в очередь.
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
и дальше до 50-го. Становитесь сейчас там в очередь, те, у кого есть молитвенные карточки, чтобы вы передали их помощнику или братьям, когда они будут проходить.
Теперь давайте один момент отдохнем. Одну минуту.
Вы верите? Все возможно, только верьте.
Брат и сестра Спенс, я вас знаю с тех пор, как был еще ребенком.
Я знаю, в чем ваша беда. И знаю, ради чего вы здесь стоите.
Вы верите, что Иисус Христос сделает вас здоровыми, стоя там?
О, Бог небес, даруй Твои благословения для этой пожилой пары, посылая им выздоровление, Отец. Им уже немало лет, но по-прежнему служат Тебе. Я благословляю их во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Возвращайтесь на свои... Благословит вас Бог, сестра. Ему будет 83 года.
Вам предстоят еще годы. Верьте этому всем сердцем, и да пребудет с вами Бог.
И вы тоже, брат Шесс.
Благословит вас сейчас Бог.
Вы верите сейчас всем своим сердцем?
Подождите. Я думаю, что я пропустил эту сестричку вот здесь.
Хорошо. У нас двое носилок. Нам надо добраться к ним на одну минуту.
Вы не возражаете, чтобы подождать одну минуту, сестра там или кто бы это ни был, другой человек?
Теперь пребывайте в глубоком
высоком почтении. И стойте тихо, все пребывайте в почтении. Понимаете, вы должны быть очень-очень почтительны. Теперь давайте отдохнем одну минуту, понимаете, от видений. Одну секунду. И пребывайте в глубоком почтении. Теперь все смотрите вот сюда и давайте будем тихо петь «Верь, только верь» сейчас. Все вместе сейчас.
Верь, только верь, верь, только верь, Богу возможно все, верь, только верь, верь, только верь. Верь, только верь, Богу возможно все, верь, только верь.
Теперь он попросил меня подойти помолиться сейчас за них, но я как бы немного расслабился сейчас. Давайте я опять вернусь к очереди через минуту, я остановлюсь. Так вот, где люди, за которых надо молиться? Та женщина там в кресле. Хорошо. Одну минуту, я подойду к ней, понимаете? Одну минуту. Хорошо, один момент. Теперь все в глубоком почтении. Я совершенно уверен, что вы осознаете, под чем я здесь нахожусь, понимаете? Не только здесь, но в заграничных странах. Иногда тысячи тысяч. Я услышал некоторое, почувствовал некоторое возмущение недавно, когда было названо чье-то имя. Вы понимаете, что Иисус знает, как вас зовут? Разве вы не видели этого? Должно быть, здесь находятся посетители, которые не видели этого. Что ж, ну да, иногда это здесь, на платформе, что Он рассказывает людям все их грехи и вскрывает это. Вы знаете это. Каждый...
Разве Иисус не сказал Петру, тебя зовут Симон, твоим отцом был Иона, сын Ионин, видите?
Просто чтобы показать, что Он здесь. Теперь... Каждый знает, все здесь непременно скажут, что это какой-то дух совершает это. Теперь вы можете сказать, это Вельзевул, или вы можете сказать, Христос. Бог рассудит, что там будет, понимаете? Я говорю вам, что это обещание Библии, святая Божья Библия обещает это здесь. Теперь пребывайте в глубоком почтении. Так вот, одну минуту. Этот человек следующий. Хорошо, выйдите вот сюда, сэр. Не знаю этого мужчину, Бог знает его. Но, сэр, если Бог скажет мне, для чего вы здесь, что ж, это заставит вас поверить, не так ли?
Конечно.
Кого еще там это заставит поверить? Здесь встретились два человека. Этот мужчина моложе меня. Бог питал его всю жизнь. Он стоит здесь с закрытыми глазами, но если Бог откроет мне, для чего этот мужчина здесь или что-то об этом, это должно заставить каждого из вас поверить всем сердцем. Разве вы так не считаете? Здесь, одну минуту, прямо вот здесь сзади, сидит в ряду, в конце. Это мужчина, молится. У него очень странная вещь. Я вижу вспышку. Да, его ударило молнией. Да, имейте веру, мой брат. Мы с вами не знакомы, сэр. Если это верно, поднимите свою руку. Мы не знаем друг друга. Бог знает вас. Теперь имейте веру.
Теперь вы говорите, что ты делаешь, брат Бранхам? Я наблюдаю за тем светом. Он движется.
Болезнь мочевого пузыря. Сидит там, молится за... С болезнью мочевого пузыря. Мужчина смотрит на меня. Мы не знаем друг друга, не так ли? Скажите мне, чего коснулся тот мужчина? Ваша болезнь мочевого пузыря ушла, сэр. Чего он коснулся? Он в 30 футах от меня. Он коснулся первосвященника, которого можно коснуться чувством Тот мужчина, сидящий рядом с вами, он тоже молится. Вот то, о чем он молится. Господь, пусть следующим буду я. Он сказал это только что. Это верно. Откуда я узнал, о чем вы молитесь? Он, кто отвечает на молитву? Та грыжа, о которой вы молитесь? Вот что у вас, грыжа. Если это верно, поднимите руку. Хорошо. Если вы верите всем своим сердцем, это будет исцелено. Я обращаюсь к вашей вере. Во имя Иисуса Христа верьте. О, вот это да! Какое чувство! Он здесь, да! Теперь пусть это произойдет. Теперь вы увидите, кто хозяин. Он хозяин. Пусть неверный скажет что-нибудь сейчас. Неверующий. Господь Иисус Христос, чтобы подтвердить вам, что сейчас конец времени, что на мне Его Дух, это Он, это не я. Я не знаю вас, это Он. Вы только верьте всем своим сердцем. Этот мужчина, я думаю, он был следующим. Здесь этот мужчина. Сэр, я просто должен наблюдать за тем, куда это направляется. Я не знаю вас. Если Бог откроет мне, для чего вы здесь, вы поверите, что я его пророк, его слуга?
Вы достойный человек. Вы стоите здесь ради кого-то другого. Это верно.
Ходит с вами в церковь. Язв. Это верно.
Вы не отсюда. Ваш дом не здесь. Вы прибыли довольно издалека.
Верите, что он может рассказать мне, откуда вы? Миссури. Это совершенно точно. Мистер Фрилс. Теперь, если вы верите всем своим сердцем, вы можете отправляться домой и быть здоровым, и все остальное из того, о чем вы просили. Идите и верьте Господу Иисусу Христу.
Вы верите? Я будто бы знаю вас, я где-то видел вас. О, я видел, я знаю, где вы были, вы. Вот, подождите минуту.
Я не вне себя, но это помазание, вы. Теперь, подождите минуту. Вы были исцелены в Луисвилле, штат Кентукки, или ваша сестра была исцелена. Вы-то Хаб, дочь сестры Хаб, это верно. Вы верите всем своим сердцем, что будете исцелены, как ваша сестра? Идите домой, примите это. Иисус Христос делает вас здоровой.
Брат, верьте, что та нервозность оставила вас окончательно, и просто идите домой и говорите: «Благодарю тебя, Господь Иисус, я иду домой, стану здоровым», и Он совершит это.
Вы верите всем своим сердцем, сэр? Что если бы я спустился и возложил руки на вас с этим помазанием? Вы поверили бы, что это будет, произойдет с вами?
Я спущусь и сделаю это во имя Иисуса Христа.
Вы умрете лежа там. Вы очень, очень больны. Ничего нельзя сделать. Совершенно. Они уже сделали это, верно. Вы умрете лежа там. В этом нет никаких сомнений. Теперь, почему бы просто не поверить ему всем сердцем?
Боже, даруй это. Он слышал мою молитву. Во имя Иисуса, Боже, даруй это.
Не пройди, Иисус, меня ты. Поднимите сейчас свои руки, поднимите их. Хочу возложить руки с помазанием Святого Духа. Я хочу возложить руки на этих людей. В Библии сказано, уверовавших будут сопровождать сии знамения.
Хорошо.
Yeah.
Давайте помолимся сейчас за эти платочки здесь. Наш Небесный Отец, с тела святого Павла брали платки или опоясанья, и там сказано, нечистые духи выходили из них. Мы понимаем, что мы не святой Павел, но мы знаем, что ты по-прежнему тот же Иисус, потому что ты так же жив сегодня, как и в дни святого Павла. Я молю за эти просьбы, Господь, которые представлены этими платочками. Маленькие кусочки ткани, платочки, ботиночки для младенцев. Боже, я молю, чтобы ты даровал это. Нас учили, что когда Израиль был в походе в обетованную землю, перед ними шел великий столб огненный. Пророк представлял им, представлял Бога для них на земле. И они, этот пророк привел их к Мертвому морю, и оно закрыло путь. Нечто встало на пути, когда они шагали по пути повиновения. Бог посмотрел вниз с небес, сквозь тот столб огненный, и море испугалось. И оно откатилось назад, и открыло путь прямо через море, чтобы Израиль прошел путем повиновения. И они направились к обетованной земле. Боже, когда эти платочки возложат на больных и немощных, сатана перешел им дорогу, он удерживает их от пути повиновения. Пусть сила, которая воскресила нашего Господа, кто присутствует сейчас, сойдет на эти платочки, и когда бы их ни приложили к больному, пусть дьявол испугается, поскольку он взирает сквозь кровь Иисуса Христа, и пусть каждый из них исцелится и продолжит двигаться по пути повиновения. Даруй это, Господь! Мы благодарим Тебя! Здесь Твое присутствие! О, это славное помазание Твоего Духа, которое потрясает нас, смертных существ, Господь! Как мы благодарны Тебе за Твою доброту! Благослови их сейчас во имя Иисуса! Со склоненной головой каждый человек здесь. Не только склонив свою голову, сейчас я хочу попросить вас склонить с ней свое сердце. Что еще мог бы сделать Бог, чтобы вы увидели, что Он здесь? Теперь поверьте мне на слово. Это помазание настолько потрясающее прямо сейчас, что у меня чуть ли не кружится голова сейчас. Я не фанатик. Вы знаете, что я не фанатик. Я не предаюсь иллюзиям. Я говорю вам только то, что является истиной. Это по Писанию. Тот свет действительно разлит повсюду. Кажется, будто бы он просто повсюду здесь. Такая огромная нужда. Верьте мне. В Библии сказано, в Марка 16, уверовавших будут сопровождать сии знамения. Сколько здесь уверовавших? Скажите аминь. Что ж, в Библии сказано, уверовавших будут сопровождать сии знамения. Чтобы вам знать, что это не обо мне, вы настолько же в этом, как я. Это просто дар от Бога, чтобы проявить его. Он рассказывает о событиях, и я приглашаю любого показать. На протяжении многих лет было ли так, чтобы он рассказал нечто такое, что не исполнилось бы совершенно точно? Совершенная правда каждый раз. Это должно быть, потому что это Бог. Теперь не надо оглядываться на полпути, искать чего-то где-то там. Смотрите, он здесь сейчас. Прямо сейчас! Так вот, если ты верующий, возложи свою руку на того, кто находится рядом с тобой, а они возложат свою руку на тебя. Не молись за себя, молись за них, потому что они будут молиться за тебя. Теперь, чтобы вам знать, и если вы сделаете это, я вас заверю. Что ж, там уже не осталось никаких носилок или раскладушек, они все исчезли. Но вы были здесь, когда здесь стояли носилки и раскладушки, калеки, хромые, немощные, слепые. Ни разу не было, чтобы точно не исполнилось. Теперь, так как вы молитесь в церкви, если ты методист, молись, как молятся методисты, если ты баптист, молись, как молятся баптисты, если ты пятидесятник, молись, как они молятся, кем бы ты ни был, молись, но молись за того человека, на котором лежат твои руки. Затем верь. Теперь запомните, в Библии сказано, уверовавших будут сопровождать сии знамения.
Если они возложат руки на больных, они будут здоровы. Теперь вы молитесь друг за друга, как индивидуумы. Я буду молиться за вас, коллективно, с платформы. Теперь каждый по-своему.
Наш Небесный Отец, мы обращаемся к Твоей милости. Мы не пришли бы во имя Свое. Нам не было обещано этого, но нам было дано обещание через Твоего собственного дорогого Сына, что если попросите чего-нибудь у Отца во имя Мое, Я исполню это. Это было Твое обещание. Теперь, Отец, я молю, чтобы Ты проявил себя с этими верующими. Они возложили свои руки на больных, друг на друга, и мы приходим теперь к престолу Бога, приводя их. В Библии, в Марка, 11 глава, 23 стих, там говорится: «Если скажете горе сей, сдвинься, и не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сбудется по словам вашим, будет вам, что не скажете. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Теперь, Отец, по каждой заповеди Твоего Слова я принял Его, невзирая на то, что говорят другие. Я поверил в Него именно так, как оно написано, потому что оно не подлежит частному истолкованию. Нам было сказано, но именно так, как оно написано. Если ты будешь судить нас этой книгой, ты, конечно, позаботился о том, чтобы оно пришло к нам в правильном виде, потому что мы будем судимы этой книгой. И теперь, Отец, я верю всем своим сердцем и даже сверх дара духа пророчества, который ты открываешь. И вот почему я знаю, что это ты, потому что это всегда точно по Писанию. Теперь мы приходим, Господь, и благодарим Тебя за него, и помажь нас сейчас. Мы приближаемся к вражеским территориям. О, сатана, ты побежденное существо, у тебя нет силы. Сын Божий забрал у тебя силу, лишил тебя всего, что у тебя было на Голгофе. Подтвердил, что он был с нами воскресением, и как те, которые шли из Эммауса, он явился нам в это утро и сделал нечто так, как он делал это до своего распятия. Поэтому мы знаем, что он воскрес из мертвых. И сатана, мы приходим в Его имени, имени Иисуса, силой Христовой, и ты побежден, и ты всего-навсего обман. Если мы примем твой обман, ты убьешь нас преждевременно. Но ты не можешь этого сделать. Мы приходим, бросая вызов этому Словом Божьим, заместительным страданием Иисуса. Твой обман потерпел поражение. Мы призываем тебя к ответу, сатана. И мы выходим за теми овцами, как лев во времена Давида. Мы идем вернуть тех овец обратно к доброму здравию и силе. Отпусти их! Во имя Иисуса Христа, выйди отсюда, с этого места, выйди из этих людей, сатана, мы запрещаем тебе, во имя Иисуса Христа, отпусти их, ибо именем Христа мы возвращаем их к престолу Отца в это утро здоровых и сильных через имя Иисуса Христа. Все те люди, которые верят, что была совершена молитва веры, что вы возложили руки на кого-то, поскольку поверили и верите, что Христос исцелил их, и вы верите, что вы исцелены, потому что тот человек молился за вас, и вы принимаете это прямо сейчас, что вы исцелены. Мне все равно, насколько сильно вы искалечены, насколько слепы, насколько глухи, что бы это ни было с вами, насколько слабые, насколько больные, встаньте на ноги во имя Иисуса Христа и примите это. Аминь. Поднимитесь повсюду, неважно, что не в порядке. Встаньте на ноги, поднимите руки и вознесите хвалу Богу за Его доброту. Аминь.